8:40, вторник, 8 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира. Сегодня 35 лет, как убили Леннона, говорит нам Эгман. Да, мы скорбим. Как вас слушать в Петербурге? Вот как вы слушаете через интернет? Нормально. Так, секундочку, снова Ходорковский. Скажи, пожалуйста, вот срочники какие-то пошли. Что
да, российские правоохранительные органы объявили Ходорковского в федеральный розыск. Это источник Интерфакса.
Это по Петухову его привлекли.
И Ходорковский не намерен даже заочно участвовать в каких-либо следственных действиях, связываться с СКР после предъявления.
Да, это новая история с Ходорковским. Ему прислали повестку по поводу дела об убийстве Петухова, мэра Нефтеюганска, про которого я уже много рассказывал, и все. Хорошо, не буду больше рассказывать. Значит, Ходорковский не будет садиться, больше не хочет. Ему прискучило садиться. Я не знаю, какова была договоренность Ходорковского с российскими властями. Договоренность была. Его выпустили заранее, потому что у него мама умирала от тяжкого заболевания, ты знаешь, да?
Да, да.
И, насколько я понимаю, там занимались отставники, ну, высшего пошиба, отставники политики немецкие занимались, то есть, ну, Германия занималась освобождением.
Делом Ходорковского?
Да, делом Ходорковского занималась Германия, в смысле связью между Ходорковским и Кремлем. Занималась Германия, как будто, ну, это вот мы рассказываем то, что знаем, и как будто это самое, за него поручились, но я не знаю, каков был параметр, точно не могу сказать, каковы были параметры вот этого, собственно, договора, что его выпускают раньше, его выпустили раньше, потому что мать очень плоха, и как будто жена тоже больна, и надо скорее выйти, хотя бы мать увидеть, обнять мать и все это, так сказать, провожать ее. И вот, вот такая вот фигня. Но насколько он клялся, божился, что не будет заниматься политикой, неизвестно. Но в любом случае, понятно сейчас, вот из этого Ходорковский не намерен даже заочно участвовать в каких-либо следственных действиях, и ему, кажется, его вызывают в суд пока как свидетеля или обвиняемого по делу об убийстве мэра Нефтеюганска Петухова. Значит, я не знаю, война началась, короче, с ним снова. Вот это вот то, что было по договоренности у них. Я думаю, что это связано с тем, что он здесь все-таки финансирует до какой-то степени оппозицию. Я думаю, что он финансирует какие-то проекты вне России, в Прибалтике и в Киеве, которые направлены на помощь оппозиции какой-то, это части оппозиции. Я думаю, что это не входило в договоренности. И это расценивается российскими властями как нарушение договоренностей. То есть ты так, и мы тогда так. Вот, ну вот, наверное, вот так, да? А что мы посоветуем Ходорковскому все-таки? Вернуться и отсидеть. Правда же, снова? Снова отсидеть мы посоветуем Ходорковскому. И здесь снова Гнойный. Мне кажется, Гнойный должен быть привлечен в этот момент. Я вспомнил его прекрасные строки.
Хотя на волосы сачка у меня вряд ли встанет. Горстки моли, висяки, беломора, валит дым. Полный срок, отсиди, отсиди на зло родным.
Отсиди на зло родным. Вот что говорит молодежь. Вот что говорит молодежь. Кстати говоря, это киевские ребята вот эти. Ну, танцуют. Я не знаю, Гнойные откуда, но киевские ребята танцуют. Девочки вот эти из Киева.
Полный срок, отсиди, полный срок, отсиди, полный срок, отсиди, отсиди на зло родным. Полный срок, отсиди, полный срок, отсиди, полный срок, отсиди, отсиди на зло родным.
Все, ладно. Чего вы меня предупреждаете? Там мат дальше. Я знаю, поэтому я и ухожу. Я ухожу мгновенно. Я же знаю, где мат начинается. Там до первой минуты мата нет в этой песне. Поэтому можно. Что значит мат? Обаму обматерили. Во-первых, никто его не материл. Вы знаете, что его не материли, товарищи дорогие? Значит, там совершенно другие слова были. Ну, подождите, ну давайте будем серьезными. Обаму на Fox News, вы знаете, Fox News которые, вообще говоря, поддерживают не демократов, а республиканцев, которые, вообще говоря, сдержанно, конечно, ненавидят Обаму, Фокс. Это Мердок, это друг Березовского, кстати говоря. Мердок был друг Березовского. Ну, так вот, значит, и господин Помпадур, который тоже друг Березовского, который сейчас покупает или дает деньги на покупку «Ведомостей» газеты. Знаешь, это все та история. Это все та история. Ну, вот, два аналитика американского телеканала Fox News были отстранены от работы на 2 недели за нецензурные выражения. Неправда, вот послушайте меня. Значит, какое выражение первое? Лейтенант-полковник в отставке. Лейтенант-полковник в отставке. Что это значит? Подполковник. Подполковник в отставке Ральф Питерс в эфире ток-шоу Warning Co. заявил, послушайте, внимание, цитата, послушайте, мистер президент, мы не боимся, мы злы, мы раздражены, мы в ярости. Мы хотим, чтобы вы реагировали. Мы хотим от вас решительных действий. Но вы боитесь. Я просто поражаюсь, какое этот парень. Слово там было фекалии. Какое фекалии этот парень. Это не мат, товарищи дорогие мои. Не
это
мат.
Это просто ругательство.
Мат. У нас только запрещены, по-моему, 5 корней. Все, что... Но в любом случае...
4,
да?
Угу.
Жалко, что на «М» не запрещено. Ну, неважно. Значит, слушай, 4 корня, и 3 из них относятся к... 2 из них относятся к гениталиям, 3... 1 из них относится к действиям, и 1 из них характеристика ветрености предполагаемой женщины. Значит, вот это всего 4 корня. А здесь вы упоминались фекалии. Я просто поражаюсь, какие фекалии этот парень. Вот что сказал лейтенант-полковник в отставке. Это не мат, и я думаю, что это никак не должно оскорблять Обаму. Ну, как это может оскорбить Обаму? Ну, с какой стати? Дальше, еще, следующее. Другим отстраненным аналитиком оказалась Стэси Дэш. В ходе дневной программы Outnumbered она заявила, что Обаме там типа класть на терроризм. Ну, то есть он пренебрегает терроризмом. Обама пренебрегает терроризмом. Вот как, пренебрегает терроризмом. И где тут оскорбление, где тут мат, товарищи дорогие? Я вас очень прошу обратить внимание, что Обаму, во-первых, никто не материл. Не материл, нет. Второе, значит, использовалась резкая лексика. Это правда. В основном, если я правильно понимаю, анально-фекальная, что не запрещено даже в России. Анально-фекальная лексика в России не запрещена. Генитальная запрещена, а анально-фекальная нет. Значит, очень важно. Это первое. Второе. Можно ли у нас такое? Мне тут 10 человек написали. Значит, 10 человек написали. А можно у нас такое? У нас? Обаму материть? Да, пожалуйста, сколько хочешь. Да хоть по Первому каналу. Обаму, знаешь, это анекдот старый. Когда, значит, американец там с русским идут. И, ну, много было во время разрядки. Это очень старый анекдот, во время разрядки, когда еще «Союз Аполлон» сигареты продавались по 70 копеек. Ну вот, значит, и мы с ними дружили. И вот американец с русским идет, и американец говорит, слушай, у нас нашего президента, Картер или кто там тогда был, вот сейчас вот выйди и скажи, что Картер там дрянь, вор, подонок и прочее. Тебе за это вообще ничего не будет. Вообще ничего не будет. А у вас вот как вот в Советском Союзе? А русские говорят, да у нас, говорят, ты хоть на Красную площадь выйди, на Красную площадь, говорит. И прямо в этот, в мегафон прокричи, что Картер, американский президент, вор, подонок, негодяй и дрянь. Говорит, вообще ничего не будете, вообще ничего не будет. Товарищи дорогие, у нас ругать Обаму вы можете как угодно. Да, был Джимми Картер, спасибо большое. Позже я виделся с Картером. Я виделся с Картером в его центре, был Картер центр, у него был в Джорджии, немножко отъехать от Атланты, у него был его центр Картера, где я с ним виделся. Ну, говоря какие-то банальности, на самом деле, я всегда удивляюсь, как люди правят планетой, будучи столь банальными и, в общем, по-настоящему недалекими. Ну, как американский президент. Можно я буду ругать американских президентов? Это можно делать. Мне кажется, это разрешено. Нет? Значит, они такие недалекие, они такие штампы говорят. Вообще, ты с ними говоришь 10 минут, и ты понимаешь, что это все равно, что заучить статью. Знаешь, раньше вот в универах раньше заучивали статьи какие-нибудь из американской прессы, там, из английской прессы. Ну, надо было статью заучить, там, топик какой-нибудь, там, или статью прямо, ее пересказывать близко к тексту. Вот мне кажется, что американские президенты, они просто пересказывают «Нью-Йорк Таймс» близко к тексту. Ну, соответственно, республиканцы...
Просто опасно не отступать.
Республиканцы «Нью-Йорк Таймс» пересказывают, а демократы там что-то свое, не знаю. Понятно, какой-то ужас. Ну, хорошо. Вы знаете, что взрыв был в Москве? Никого не парят. Я сегодня проснулся и посмотрел «Медиаметрикс» для начала. Значит, все было про взрыв. Нет, их интересует, можно ли материть Обаму на Первом канале. Можно, нет проблем. Фекально можно. Генитально нельзя. Значит, смотрите, взрыв в Москве. Ну, расскажи нам, ты говоришь, что кто-то бежал, ты рассказывала только что.
Да, пришла новость вот недавно совсем
только
о том, что да, на видео видна вспышка и убегающий человек. Ранее предполагалось, что взрыв-пакет могли выкинуть из проезжающей машины или из дома напротив, там, многоэтажного, да?
Да.
Или из там соседнего, уж не знаю. Вот, ну вот теперь видим, что это все-таки был человек.
Место это опасное, вот эта Покровка.
Почему?
Нет, да,
я, кстати, частенько вот конкретно возле этой остановки прогуливалась.
Стремное место. Вообще, Москву на восток я боюсь. Там какие-то там странные люди живут. Там Саня Шашков жил когда-то, наш с Первого канала. И там, значит, я у него как-то в гостях водку пил, ну, неважно. Значит, главное, что там место как-то стрёмное. Там индийское посольство на востоке, ну, я говорю. Курский вокзал, потом еще три вокзала, имя которых мы забыли. И все время какие-то подозрительные люди. Там какие-то госпиталя вдруг спрятаны, банки, еще что-то. И сегодня там какие-то подозрительные люди, которые смотришь, ты чудом остаешься жив. Чудом жив. Выходишь оттуда, Чистопрудный, там живет Венедиктов, и там еще есть одно подразделение вышки, высшей школы экономики. Угу. Вот выходишь оттуда, реально думаешь, господи, сегодня я остался жив абсолютно чудом, потому что место какое-то стрёмное. Ну, это такая разновидность мытищ. Все, что на восток от Москвы, мытищи, я считаю, мне кажется. Нет? Ну, просто смотри, давай.
Нет, совсем
от бульвара, нет. Давай так. Мясницкая еще не мытищи, а уже Чистопрудная уже мытищи. Все, и дальше все идут мытищи сплошные сквозь Измайлово до мытищ. Правильно? Весь восток Москвы есть мытищи. Точно так же, как есть юго-восток, есть Бирюлево. Мы знаем, мы боимся туда ездить, потому что там стрёмно. Правильно? На север Медведково, а эти хоть чуть-чуть менее озверевшие. Чуть-чуть менее озверевшие. Нормальные люди живут на юге от Чертанова, и дальше потом уже живут они до самого, не побоюсь этого слова, до Ленинградки, до Войковской. Все, нормальные люди на этом заканчиваются. Ну, в смысле, запад.
Я живу на северо-востоке и вполне себе считаю
перебежками,
место
перебежками, под пулеметным огнем идешь на работу, перебежками.
Неправда, с удовольствием гуляю и вижу приятных людей.
Бухариков там, нет. Таджиков там, да?
Нет.
Обдолбанных, нет?
Вполне себе приятных.
Я не был в востоке Москвы довольно давно, серьезно говорю. Но мне кажется, там живут опасные люди. Взрыв в центре Москвы попал в объектив камеры наружного наблюдения. Значит, смотрите, кто-то хулиганил, правильно? Дело открыто не по терроризму, по хулиганству.
Да, по хулиганству.
Мы должны сильно переживать по этому поводу. Мы должны это сообщить Лексутову. Мы должны это сообщить Лексутову, потому что это буквально рушит концепцию общественного транспорта. И понятно, да, о чем я говорю? Это был взрыв-пакет, безоболочный. Безоболочный взрыв-пакет. Значит, он шарахнул на остановке. Там пострадавшие, женщина 28 или 27, нет, там типа женщина 27, мужчина 28 и женщина 48, которую нам меньше жалко, конечно. Ну вот, значит, ну тоже жалко, но так как-то. Вот, и еще один кто-то был, кто не пострадал, ему на месте его похлопали по плечу, сказали, а ты вали домой. Кто-то
зеленкой
еще был.
Помашь и...
Да-да, нет, одного отправили хорошо. Сразу домой, сказали, ты пошел домой, да, говорит, хватит, а этих в склиф повезли. Почему их повезли в склиф, мы не знаем, там ожоги.
Там осколки какие-то.
Осколки. Да. Осколки урны или бутылки, неизвестно чего. Но безоболочное до 50 граммов тротила. Значит, это явным образом говорит нам о том, что мы должны ездить на работу не в общественном транспорте. Мы должны передвигаться по Москве не пешком, нет. Мы должны передвигаться по Москве не на велосипедах, не на скейтах, не на всевозможных, виндсерферах и так далее. Не надо, нам этого не надо, нет, спасибо. мы должны передвигаться по Москве все в своих хаммерах. У каждого свой хаммер, Toyota Крузак 200-й, вот так мы должны передвигаться по Москве. Понятно? Значит, если это Москва, ну, слушай меня.
Ну, кто захочет, кинет и в лобовое стекло взрыв пакет.
Нас угощают мыслью, вот послушай меня, что происходит в Москве. Нас угощают мыслью, что Москва – город спонтанной уличной жизни. Наподобие Мадрида. Понятно, да?
Музыканты, пляски,
да, и да. Мадрид, такое. Пожалуйста, Буэнос-Айрес, там, Барио Реколето и так далее. Все, ну хорошо, очень хорошо. Значит, мы должны, типа, гулять все, совершенно верно, мимы, какие-то милые мимы. Ну, такая, Париж в хорошую погоду, Мадрид практически в любую погоду, там, Буэнос-Айрес, пожалуйста. Но это неправда. Москва не находится в этих широтах. Понятно? Мадрид на 40-й широте или что, может быть, я забыл просто. То есть, на самом деле, и вдобавок он находится около Азорского антициклона постоянно. Мы находимся в жопе, ну, в хорошем смысле, мы находимся на 56-й широте, куда тюрки выгнали к чертовой матери славян. Ты понимаешь, в чем дело? Ну, это очень обидная фигня. Значит, мы находимся на 56-й широте, здесь, где виселица все время маячит с неба. Какая-то виселица облаков от цвета земли. Понимаешь, когда намыленное небо намылено, как виселица какая-то. Это кошмарное место, где нам объясняют московские власти, что это и есть Мадрид современности. Москва есть Мадрид современности. Мы поверить не можем, но начинаем постепенно под уговорами верить. Нас уговаривают, мы говорим. Нас как уговаривают? Говорят, 120 рублей в час, там, пожалуйста, вот и все. Там 80, потом второй час 120. Это уговоры такие. Нас уговорили.
Добровольно
мы говорим, хорошо, мы будем гулять по Покровке, которая в высшей степени подозрительное место. Ну, неважно, это разновидность мытищ, как вы знаете. Но неважно. Значит, вы говорите, хорошо, я буду гулять по Покровке. Нет проблем. Надел штиблеты, пошел. Хоп, тебя кидают бомбу. Ты говоришь, нет, можно я назад в машину? Можно я назад в машину? Зачем мне это нужно? То есть это опрокидывает концепцию города счастья, города спонтанной уличной жизни. Я хотел бы узнать, что на это возразит Кац и Варламов, которые сейчас спят, как мы знаем, они только легли спать. Ну, как положено либералам. Значит, что они могли бы на это возразить? Но после этого взрыва, хрена я буду гулять на велосипедах, виндсерфингах и прочих стендап-педлс. Я не буду гулять по этому городу, ну и нафиг. Зачем мне это нужно, чтобы меня
и
взорвали?
И людей с пакетами.
Меня либо взорвут, либо расстреляют из пистолета-пулемета, как Петухова. Петухова расстреляли из пистолета-пулемета. Я сегодня прочитал, очень смеялся. Пистолет-пулемет, ты слыхал, что это такое?
Ну,
нет, написать автомат.
Предположительно.
Пистолет-пулемет они написали. Какая жесть. Товарищи, не будем больше ходить пешком по городу. Тут взрывают взрывпакеты. Ну их нафиг. Не будем больше заходить в общественный транспорт. Потому что тут взрывают взрывпакеты, какие-то хулиганы. Это даже не терроризм. Это просто прикольно, типа. Потом ты едешь с Склифосовского, и тебя прикольно лечат пару недель. Правильно? Зафиг нам такой прикол. Правильно? Значит, мы будем ездить на своих машинах. Двигаем дальше.
Подъем в движении.
Ой, доложат Лексутову, доложат на меня, а? Что я такое говорил-то? Плохо.
Ну, а что такого? Правда, взрыв был на остановке.
Был бы взрыв на остановке, мы не хотим больше взрывов на остановках.
Тем так, более, ладно. Когда бегают всякие со взрывпакетами.
10 км в час в Химках, 20 км в час иногда где-то там на Ленинградке, 10 км в час в городе. Это я говорю про Ленинградку. Дайте какие-то мои излюбленные, возлюбленные. Вот Мытище называется, Щелковское шоссе. 5 км в час. Шоссе энтузиастов. Это уже законное Мытище. Нет, подожди, не Мытище, это, наоборот, Балашиха. 5 км в час. Значит, 5 км в час также на Нижегородке. И 3 км в час в Текстильщиках. Кто будет еще мне хвалить Восток Москвы? Объясните. Вот у кого хватит совести хвалить Восток Москвы? Понятно? Они ездят 3 км в час. 3 км в час. И непрерывно взрываются.
Зато да наблюдают нормально? За окружающим пейзажем.
Какой ад. 5 км в час на Рублевке перед Можайкой, что мне кажется поучительным и правильным. Очень правильно. Рублевка должна стоять перед Можайкой, а не наоборот. Вчера открыли синагогу в Жуковке.
Ух ты.
Товарищи рублевцы, пристанет желание взмолиться сразу в Жуковку. Там синагога. Какая-то офигенская вчера Воробьев губернатор открывал.
Пускай буддийский храм откроет.
Ленты Дацан резал губернатор. Дацан не откроют. Нет.
А то в Питер надо ездить.
Ты что, буддистка, что ли?
Йо, я люблю, да.
По приколу.
Да, мне очень нравится.
Но по приколу или ты вштыренная?
Нет, я ни во что не вштыренная.
Она не вштыренная. Ладно, хорошо. Тогда я быстро скажу еще про это самое. Про профсоюзку, на которой 10 км в час, и Ленинский 7 км в час стоит перед Ломоносовским. Поехали, новости.
Сережа Пастушок, поиграй мне дров, Сережа.
Девять часов шесть минут, вторник, 8 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте.
И Сергей Даренко, доброе
Здравствуйте.
Утро.
Почему мы не обсуждаем, спрашивает Тому, атаку ВВС коалиции на сирийскую армию? Тому, коалиция сказала, что она в этот день вообще не вылетала. И может, это мы шарахнули. Но поскольку убито только 3 араба и так далее, значит, то Тому мы проявляем здесь хладнокровие. Хладнокровие, даже я бы сказал, хладность. Хладность. Мы здесь проявляем сквернохарактерную хладность. Да, и здесь теперь спонсор программы. Хотите, чтобы мы существовали? Реклама – это хорошо. Так, нефть, товарищи. Ой, слушай, я принес мобильник. Мне удобнее на мобильном. Цена нефти падает. Нефть просто творит чудеса. Куда-то, я бы сказал,
стремится.
Безрассудство. Нефть творит чудеса безрассудства. Значит, она теперь отрастает. А она теперь 40.93. 40.93. Вчера мы ее видели на 42. Потом вечером она была 41.80. Я даже исполнил по этому поводу твит, Инстаграм и Фейсбук одновременно. От удивления. Значит, сейчас, внимание, 41.80. Потом я, когда уже, так сказать, жмурясь засыпал, она была 41.20, что-то 23. Значит, сегодня утром я встаю, она уже на 40. Но это как бы уже совсем нехорошо. Она не уходила ниже 42 с 2009 года. Ну, я хочу здесь поговорить с аналитиками. Товарищи, мы сегодня весь день будем смотреть на нефть, потому что, как вы понимаете, единственное, что нас держит на плаву, как страну, как цивилизацию, насколько я понимаю, это нефть. Ты понимаешь, что если исключить нефть из нашей экономики, ну, просто ее исключить, как бы ее нет, то мы будем другой страной. Ну, вообще другой, полностью другой.
Да.
Ну, полностью другой, это как что? Ну, это как то, что, например, вот здесь будет сейчас градусов 8 тепла в студии. Мы будем в куртках. У нас будут потрескавшиеся губы, мы будем сплёвывать.
Синие пальцы.
Да, нет, ну в варежках тогда уж. Варежки придется купить. Причем знаешь, какие варежки есть? Варежки, которым подчиняется iPhone, чтобы, ну, то есть, да, тачскрины. Да-да, там специальный раствор, пропитка. Ну вот, значит, мы такие будем в варежках, которым подчиняются тачскрины. И мы такие будем сидеть, сплевывать сквозь полопавшиеся губы, такие посиневшие, заскорузлые такие от постоянного холода. Жрать сало. Ножка там оставила в морозильнике кусок сала. Ну вот, значит, мы будем жрать ломтики сала, потому что это единственный способ согреться, когда, ну, невозможно холодно, надо греться изнутри.
Глинтвейн варить.
Глинтвейн варить, вот спасибо. Но у нас же в редакции запрещено спиртное. Запрещено.
Безалкогольный будем.
Безалкогольный нет смысла. Ну так вот, это будет другая страна. Скажите, пожалуйста, куда мы прогуляемся по нефти? Позвоните, пожалуйста, специалисты и скажите мне, мне нужно просто понять, куда мы прогуляемся? 7373948. Куда мы прогуляемся по нефти, конечно. И главное, какой это будет страна. Понятно, что, ну, условно говоря, где количество переходит в качество? 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Где количество переходит в качество? Прошу вас.
Да. Я просто про нефть. Да. Замечательно, что падает. Может, мы что-нибудь руками начнем делать?
Нет.
Что-нибудь там перерабатывать, подороже продавать?
Нет, не будем. А когда мы делали что-либо руками? Напомните мне.
До 17-го года вообще-то Илья Муромец летал. А это был, ну, вообще необычное
на
дело.
На драконе. На каком? На драконе он летал. А, вы имеете в виду сама этот проект Илья Муромец, простите.
Да. Ведь что-то делали руками когда-то?
Нет, нет, царь ездил на...
Лет 100.
Царь ездил на английских, американских машинах.
На Рено, на Русабалте.
Ну да. Что-то делали, но собирали все равно из английских частей. Нет, я не думаю, что мы можем делать что-либо руками. Вот я честно говорю. Потому что я... Можно я сделаю короткий здесь экскурс и отступление? Значит, русские не будут ничего делать руками.
Почему?
Потому что это можно было тысячу раз делать уже. Можно было тысячу раз делать, но они не делали это. Это можно было делать в 90-м году. Это можно было... Смотри, значит, я тебе напомню, что... сейчас будешь потрясена. В марте, мартовский ЦК КПСС пленум был, когда Горбачев пришел, мартовский. А уже в апреле он провел второй пленум. Апрельский, 1985 года пленум. А потом октябрьский 1985 года пленум. То есть он в 85-м году Горбачев провел три плена. На самом деле два своих, один, когда его назначили, мартовский, понятно? Значит, все эти пленумы касались как раз того, что русские будут работать руками. У Горбачева была такая иллюзия. Иллюзия была. Он говорил, что мы будем второразрядной страной к 2000 году. Внимание, запоминайте слова. Мы будем к 2000 году второразрядной страной, если срочно не начнем ускорение. Ускорение. То есть надо начинать работать руками. Сказал Горбачев в апреле 85-го и в октябре 85-го. Это очень важные слова, потому что я обращаю ваше внимание на то, что это все было 30 лет назад. Поэтому если вы думаете, что русские, им кто-то не дает работать руками, если вы думаете, что русским не дают работать руками, ну, просто они хотят, а им не дают, то вы глубоко заблуждаетесь. Они не будут работать руками по другим причинам, мне кажется, принципиального свойства.
Ну, потому что это... Может, просто стимула не было. Ну, вот как всякие люди, склонные к трагизму, мы начинаем как-то мобилизоваться именно в условиях экстренных.
Не думаю. Чем мы мобилизуемся экстренно?
Вот как студент, который откладывает на последний момент все до самой сдачи экзамена, и потом в последнюю ночь все учит.
Ты принимала экзамен? Ты сдавала экзамен?
Сдавала, конечно.
Да. Но ты не принимала экзамены в качестве препода?
Нет.
У тебя не было практики? На практике вы не принимали что-нибудь?
Ну, я не была педагогом, нет.
Нет. Я тебе скажу, что я во время своей короткой практики педагогической, я все-таки что-то такое вот прошел, какую-то практику, я должен сказать тебе, что ты видишь студента, который готовился в последнюю ночь, и студента, который фундаментально интересуется наукой, ты видишь его в первую же 5 секунд. Ты через 5 секунд видишь, что это балабол, который привык готовиться в последнюю ночь, как ты описываешь русских. Понимаешь?
Да.
Ты сразу понятно, что это поверхностный балабол, который на самом деле не хочет учиться, и который привык готовиться в последнюю ночь. И ты видишь человека фундаментально подкованного, человека, который знает больше преподавателей, больше того, оспаривает основы некоторых учений. Некоторые оспаривают по незнанию пока, а некоторые оспаривают уже по избыточному знанию и так далее. Понимаешь? Это
нет,
сразу
может
видно.
Может быть, просто что все это время он занимался чем-то интересным ему.
Чем интересным? Щипал девок.
Нет.
Не знаю, не могу. О чем вы говорите?
Какими-то своими увлечениями.
Увлечения? Какие у него увлечения? Я был студентом. Моими увлечениями была водка за 4.12 и за 4.42. Водка была 4.12, 4.42. Какие еще были увлечения?
Читал книжки, которые интересны ему, а не по программе, например.
Читал «Архипелаг ГУЛАГ».
Тут ему нужна какая-то основа.
Тогда же, в пьяном угаре, непрерывно выпивая за 4.12 и 4.42, я прочитал «Архипелаг ГУЛАГ», «Доктора Живаго» на португальском языке, «Библию» на английском и испанском языке, то есть и так далее. Да, действительно, это было очень духоподъемно, я читал Библию, а потом 4.12, потом читал «Архипелаг ГУЛАГ», потом 4.42, а потом «Доктор Живаго», а потом 4.12. И вот водка столько стоила. Нормально все.
Значит, то есть он же может совершить какой-то рывок в этих условиях?
Ну, это неправда. Значит, давайте так, русские не будут работать руками. Вот почему. Потому что они никогда этого не делали. Они никогда этого не делали. Им никогда это в голову не приходило. Значит, это не придет и снова. Давайте так понимать, что если есть теория вероятности. Если все время выпадает на красное, то и завтра опять выпадет на красное. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей.
Ну что скажете, ну, конечно, это падающая нефть заставит нас работать руками. Сострил, ну, сострил.
Я готов с вами здесь немножко поспорить. Прошу я вас. Обычно с вами соглашаюсь, прошу но вас. Тут да. поспорю. Давайте. Я видел в интернете очень интересный сюжет, как один молодой парень ремонтировал генератор у машины
да.
в своем собственном сарае зимой. И у него там в этом сарае стоял станок с числовым управлением.
Да.
Вы знаете, он делал это играючи, на самом деле. Он спокойно разобрал генератор, комментировал, показывал своему другу, что там поломалось, что там отсылалось. Тут же на станке выточил колечко этого из меди. И спокойно поставил туда и собрал.
Так вот, ну, я это считаю, же чудо. Когда такие, это же такие же вещи.
Из, из подполья у нас на самом деле появится...
Ну, мне кажется, вот, что это должно быть массовым. Это должно быть массовым.
Должно. Должно. Но я думаю, что массовым это не будет. Но тем не менее, ну, вот когда...
Мы не любим турок. Вот давайте не любим турок. Все вместе не любим турок. Правильно? Я иду из ресторана в Стамбуле. Я иду из ресторана в Стамбуле. Иду вдоль окон в 9 часов вечера. Подвальные помещения все освещены. В район я такой попал. Все подвальные помещения освещены. И в них сидят мастера в фартуках с отвертками, турки. Чинят холодильники, телевизоры ламповые. Ламповые. Понимаете? Чинят руками швейные машинки. То есть идут мастерская за мастерской. Все делают, все чинят. Ничего не выбрасывают. Мастеровитые. Вместо того, чтобы спать и водку кушать, сидят, чинят. Понимаете? Мы в таких случаях просто выбрасываем.
Ну, нет, Сергей, ну, я да, не согласен.
Мы просто выбрасываем.
Процент небольшой людей, которые, вот, как вот вы описали, копит каждый винтик. Вот у меня, например, в лицее химик есть. Он ведет научно-техническое общество со школьниками. Вы да. знаете, вот у него чего только нету. Он каждый выкинутый пылесос разберет до винтика.
Такие редкие поймет... люди у нас, редкие.
Редкие, но...
Редкие, редкие. Не надо меня поправлять, 401 знает, сколько стоила водка. Это неправда, 401. 412 и 442 была водка. 462 никогда в жизни не было такой водки. Никогда в жизни по 462 не было. 362 была. 362 была. Но я был совсем дитя, когда это происходило. Я созрел к водкопитию, когда была 412 и 442. 4,42. Пожалуйста, не надо меня сбивать. 3,62 была, но когда я был дитё, я не мог. Я хотел, может быть, но я не мог. 7,3,7,3, а?
Я просто
мог.
Думаю, что вообще-то люди у нас были рукастые. Дома сами строили, ну, все в доме могли сами сделать. Такие профессии, которые сейчас уходят из нашей жизни. Ну, может быть, потому что они, в принципе, не нужны. Там какие-то плотники какие-то.
Давай.
Конюхи.
Значит, работают, да, работают. Я терраску пристроил. У меня к даче я пристроил терраску. Терраска была, там все время снегу наметало. Я думаю, ну что ты будешь делать? Я ее сделал, застеклил. Я думаю, застеклил терраску, так надо, ну, с двуслойным сделать, потолще. Думаю, раз уже сделал потолще, разберу пол, поставлю туда хотя бы по-фински так 30 сантиметров теплоизоляции. 30 сантиметров я ставлю в пол всегда. Я говорю, тогда давайте хотя бы 25-30 и в потолок поставим. Потолок переделал, терраску сделал. Слышь, значит, кто мне это все делал? Attention, люди, которыми руководил белорус с белорусским паспортом, проживающий ныне на территории Украины и набирающий там хохлов с Азовского моря, вне зоны АТО, вне зоны военной операции. Приезжает белорус, говорит с белорусским акцентом, сам живет там, на юге Украины. Привозят тучу хохлова, они делают. Аккуратно, комар носу не подточит, ничего переделывать не надо. Больше того, сами они подходят, ну, как все белорусы, они обращаются по отчеству. Знаешь, Леонидыч, тут у тебя непорядок, Леонидыч. Я что такое? Вот это вот так? Это же лет через 5-7 сломается. Это не так надо делать. Надо сделать, чтобы 20 лет не сломалось. Значит, белорус этот... Как, я не видел русских, чтобы они это делали. Упаси господи, ничего такого нет. Ты что, смеешься? Ну, у меня есть товарищ русский.
У современных русских.
Что? У современных русских. А какие навык. Еще есть русские? Давайте все, все.
Ну, я имею в виду,
давайте воспоем трупы, что ли?
Молодежи.
Давайте трупы вот воспоем. Давайте
современные. Поколение постарше, например, мой дедушка, он может сделать все это сам.
Дальше.
Просто
приезжают белорусы и белорусы.
А, например, ну, как бы люди моего поколения, они уже этого не знают.
Белорус, говорит, слушай, белорус.
Смена мышления.
Ну, это же важно. Смена мышления у белоруса. Белорус смотрит на мое крыльцо, говорит, Леонидыч, Этому крыльцу лет 5 осталось. Я говорю, и чё, через 5 лет я его порублю, да, в мангал куда-то. Он мне говорит, нет, крыльцо надо тебе переделать, Леонидыч. Чтобы из лиственницы мы сделаем, и чтобы мы переделаем, чтобы лет на 30 все. Вот белорус, он хочет, чтобы все на 30 лет у него, на 50 лет, чтобы стояло все вот так он. Такой белорус, понимаешь?
Правильно
вот,
говорит.
Вот, это белорус. А русские вообще никакого, даже близко. Дальше, у меня есть знакомый русский.
Может, просто
рубит дома.
Нанимать?
Рубит дома, русский, знакомый, угу. Рубит дома. В Кострово, знаешь, Кострово, если ехать, ну, люди знают, по Новой Риге едешь, потом справа Кострово. Хорошие места, там все изгадились, поскудили, построили какие-то пятиэтажки сраные, значит, а там вообще холмы красивые, безумно красивые холмы. Ну, неважно, все испаскудили, неважно. Значит, и там какие-то ангары брошенные, и этот чувак рубит там дома из бревна. С красивого бревна, все, нижегородского, с плесенью, правда, в палец. Он говорит, ну, это потом мы зачистим. Вот, значит, кто рубщики? Можно я уточню?
Кто?
Таджики!
Да.
Все рубщики таджики. Я ему говорю, слушай, прости, говорю его, Володь зовут, Володь. Я говорю, Володь, извини, пожалуйста, а почему у тебя таджики рубят? Он говорит, ну, они, Паша, рубят и рубят. Говорит, их с утра поставишь, они рубят. И к вечеру приедешь, заберешь их оттуда, из этого ангара. Они все еще рубят, говорит, так и рубят все. Ну вот, а я говорю, а русские-то где? Он говорит, ну, русские-то пьют, я не могу русских поставить. У него рубщики домов, это известный таджикский промысел, рубленые избы, да? Ребят,
да.
Вы что, ребят, с ума посходили? Таджики рубят избы, потому что русские не могут. Вопрос, почему? Ну, они же пьют, я не могу их поставить. Ну, это серьезно? Ну, это серьезное дело.
Это серьезно.
Конечно.
И
всё.
Это проблема.
Ну, правильно я тебе говорил. Я поставил избу, потом говорю, где Сашка, бригадир? На следующий год приезжают они. Где Сашка? Они говорят, Сашка-то повесился. Мордовец, повесился-то. Сашка-то. Я говорю, а что повесился-то? Говорит, да не сказал ничего. Я говорю, а записочка какая-нибудь из-за бабы, из-за чего он повесился-то? Ничего не написал, нет. Не знаем, Сашка повесился-то. Все, это мордовец у меня повесился. Ёлки, я не знаю, ребят, как с вами работать. В хорошем смысле. То вы вешаетесь, то вы пьете. Одно из двух. Понимаешь?
Трагическая судьба,
ну,
наша такая.
Ну, я не знаю, извините. Значит, падающая нефть обеспечит нам благосостояние. Я как раз не думаю. Я как раз так не думаю, что падающая нефть обеспечит нам благосостояние. Где Иван Аркадьевич, который вчера мне мозг тут чинил? Иван Аркадьевич, это вы? Здравствуйте.
Добрый день. Нет, это Николай.
Николай, прошу вас, да. Ну вот,
ну,
падает вот, нефть, и мы...
передача, очень, да, интересная тема, на самом,
да,
деле. Ну,
падает
я
нефть,
скажу
трагически.
Свое видение этой ситуации.
Да.
Вот вы говорите, что русский народ абсолютно стал нерукавский. Ну, я думаю, что здесь так оно есть.
Да.
И по моим, скажем, наблюдениям, процентовка идет 80-20.
То есть Николай, можно еще добавлю. Если вам надо коробку передач перебрать, если вам надо сцепление перебрать, вы пойдете к армянам, армяне переберут, правильно? Значит, ну, то есть для каждого дела есть свои люди. Все.
Но... Не согласие.
Я без всякого
согласия. У меня
такая
жизненная ситуация,
да,
лично,
да,
у меня.
Давайте.
В 98-м году, когда был кризис, у меня молодая семья,
да,
у меня полетела коробка-автомат.
Да.
Машина стояла на приколе месяц. Я искал разных людей, и грузин, и армян.
Грузин вы зря
ездил
искали.
По сервисам, но это стоило денег. Молодая семья, кризис, понимаете, да, денег,
да,
нету.
Да.
Я думаю, ну что делать-то, машина стоит на приколе месяц-то. Что стоит, что не стоит. Ну и снем. Ничего страшного, коробка была перебрана на кухне, в домашних условиях, ночью.
Слушайте, вы лично?
Машина поехала.
Вы лично?
То есть я говорю про то,
вы,
что
Николай, вы сделали? Нет, можно сказать, вы сделали, да?
Я делал.
Теперь слушайте. А у меня на восьмерке полетел диск сцепления. Я пошел по гаражу Чапаевский, что на Бобруйской улице. Купил от шестерки у одного диск. У одного чувака. От шестерки. От восьмерки не было дисков. Ну, поехал на Горбунова туда, в Кунцево. Нет дисков. Значит, нашел от шестерки. Урезал его сам. Сапожным ножом у одного попросил. Значит, потом пошел на яму. Потом пометил мелом расход-развал, потому что потом, ну, чтобы денег не платить. Слышь, мелками по диску и по колесам и по всему. Пометил сход-развал. Понимаете, о чем я, да?
Понимаю, понял, конечно.
Поднял лебедкой движок, значит, сам лично один, вообще никто не подходил ко мне близко. Снял сцепление, разобрал все, снял диск, пошел к чуваку, подклепал к одному, Там, ну, там один знакомый там, неважно, с ним выпили раньше. Ну вот, подклепали этот обрубок диска, который я вырезал из шестерочного на восьмерочный. Поставил назад, слепил все, по мелочкам аккуратно сход развал исполнил, закрутил и ездил. Николай, единственная фигня, которой я гордился, мне тогда в голову можно было сажать траву, потому что у меня вся голова была полная земли. Ну, пока я под машиной, слышишь, пока я под машиной сидел двое суток. Ну, я двое, не, Коль, двое суток сел. Коль, двое суток я делал, двое суток. Значит, два полных дня. Но к вечеру следующего дня у меня, если меня погладить по голове, то это все равно, что газон какой-то, понимаете? Земля. Ну, это по кайфу было, действительно. Но это не говорит о том, что мы нация рукастых людей. Ну, нет, ну, нет этого. Ну, нет этого. Ну, этого нет. Ну, давайте не выдумывать друг другу, а?
Ну, мы же зачем можем мы друг надеяться
другу?
На это.
Нет, зачем мы друг другу начнем сейчас выдумывать и всем все лечить друг друга? Ни хрена не будет. Значит, слушайте, давайте так. Русские ничего не будут делать руками, потому что русские — это хохлы. Да ладно, спокойно, потому что хохлы прохиндеи, говорит ленинградец. Ленинградец, ленинградец, это вы там хохлы. В Петербург заселялся во многом, значит, эвакуацией, людьми из эвакуации. Петербург, поскольку он обезлюдил после войны, то туда из эвакуации очень много людей засылали. В том числе людей, которые во время войны сидели там где-нибудь в Янгиюле. Моя бабушка, например, была в Янгиюле в Узбекистане. Ну вот, их потом засылали, пожалуйста. Бабушка могла поехать в Петербург, но она выбрала Крым из эвакуации. Потому что Крым тоже был, депопуляция там была, татар же выселили. И можно было в Крым выбрать или в Петербург. Поэтому вы там в Петербурге и хохлы и есть. Потому что вы из эвакуации там в основном. Половина с украинскими фамилиями. Нормально.
Белорусов слушай, много.
Да, существует большая вероятность, говорит доктор Лектор, которому надо верить. Существует большая вероятность, что нефть закрепится ниже 40 и выше уже не поднимется долгое время. Долгое время это как лет 7-10? 7-10?
Или лет 20?
Ну вот доктор Лектор, ну 20, думаю, там другие слишком парадигмы большой. Будут, другие парадигмы, да. Но лет на 5, на 7, да, доктор Лектор, меньше, чем 40, правда же? И тогда 75 рублей за доллар, правильно, доктор Лектор? Сам перебирал движок на «Москвиче» 2141 лично, 404-й. Ну что, мы можем для себя сделать, Андрей. Да, я для себя менял диск сцепления. Русские все могут, просто нас унизила власть. Какая власть? А какая у вас власть? Откуда у вас власть взялась? Объясните мне. Власть у вас в голове. Власть у вас в голове, понятно? Я стал автослесарем, ориентируясь на то, что 80-е автослесари были людьми обеспеченными, но СССР рухнул, и я переквалифицировался, говорит Андрей Лим. Ну и все правильно, ну и все правильно. Тогда он назывался Ленинград. Мы, чуваши, хорошо строим, программист. Все правильно, ну молодцы. Вот у меня Мордвин повесился, может, вы будете строить и не вешаться вдобавок, это будет мило с вашей стороны. Ладно? А промыслы, палех, гжель, хохлома, вологодские кружева, вятка... Своих гвоздей нет, только спички, потому что у власти юристы и лингвисты, говорит, еле. Спокойно. Промыслы, промыслы. Половина из них заимствована, как вы хорошо знаете. Например, гжель это взятый из Голландии китайский рецепт. То есть голландцы украли у китайцев, а мы потом у голландцев заимствовали. Хорошо, ребят, давайте так, ну давайте проголосуем.
Да.
Нефть упадет, а мы нация... Нет, мы нация рукастых людей. Давайте, просто очень просто. Все, давайте. Русские рукастые, нефть упадет, все сами будем делать. Вот и все. Вот давайте фраза. Русские рукастые, нефть упадет, все сами будем делать. 134, 27, 35. Да. Нет, не сможем. 134, 27, 36. Нет. Русские рукастые, нефть упадет ниже 40, все сами будем делать. Все сами будем делать. 134, 27, 35. Да. 134, 27, 36. Нет. Нет. Нет, товарищи, нет. А я перебирал ЗИЛ-131 в армии, говорит Диман. А зачем сход развал-то? Ну, потому что я поднимал двигатель там, а для того, чтобы поднять двигатель, я отсоединял от ходовой, что непонятного-то. Так, как Россия установит худо-бедно контроль над транзитом. Может, мне не надо было этого делать, но я это сделал. Но я это сделал. Так, хорошо. Значит, хорошо, давайте я, поскольку сейчас 29 минут, я приму один звонок, но могу вам сказать, русские рукастые, нефть упадет, сами все будем делать, говорят, пока у меня 63%, более половины, 64 сейчас. Да, 134, 135, верят в себя, напрасно. Напрасно и необоснованно. Напрасно и необоснованно. Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас.
Алло, доброе утро, Сергей. Вот вы правы.
Да.
Наши отцы и деды, неумехи такие вообще, как
что
вы
это?
Говорите.
Что это неумехи?
Оставили
да.
столько мощностей, заводов, всего.
Да, правильно.
Поэтому вот эти
до
вот
сих пор...
доят 30 лет, все никак не выдает.
Нет, до сих пор английские станки, до сих пор английские станки, заведенные в 30-е годы, работают. И немецкие станки.
Да,
так нет, не русские, не русские, нет, не русские, ясно? Работают до сих пор на некоторых производствах английские станки, завезенные в 30-е годы во время индустриализации сталинской, и немецкие станки. Английские работают до сих пор, скоро 100 лет работают английские станки, ясно? Не русские, нет. Вы перепутали, мамочка? Я останавливаю это голосование. 66 на 34. Русские рукастые, нефть упадет ниже 40, все сами будем делать. 66%. Не сможем, 34%. Новости.
Обзор прессы.
9.34, микрофон Эльвира Хасаншина. Директор крымского сафари-парка просит Кадырова вступиться за зверей. Об этом пишет МКРУ. Ситуация вокруг сафари-парка «Тайган» Ялтинского зоопарка развивается как на качелях, пишет издание. Не успели порадоваться тому, что зверюшкам дали от Подмосковья новый мощный генератор, как власти Крыма решили его отобрать. Вот в ситуацию пришлось вмешаться даже министру энергетики российскому Александру Новаку. Он вернул генератор животным. Ну, а, собственно, директор сафари-парка просит уже главу Чечни вступиться за зверей. Об этом вот читать в свежем выпуске МК. «Волга впадает» – это статья в российской газете. Она посвящена тому, что 47% жителей Российской Федерации получили бы сегодня двойки на экзамене по географии. Итоги географического диктанта, который впервые прошел в России, в этом году станут известны 10 декабря. Его писали 70 тысяч человек. Но вот обо всем об этом с российской газетой побеседовал первый вице-президент Русского географического общества, академик РАН Николай Касимов. Вот об этом читайте в свежем выпуске «Российской газеты». «Коммерсант» публикует данные опроса о том, что 66% жителей России чувствуют себя свободными, а почти половина оправдывает борьбу с пятой колонной. Такие данные опубликовал Левада-центр. 33% граждан считают, что в ближайшие годы в России может произойти усиление преследования оппозиции. При этом большинство граждан России чувствуют себя свободными. Однако, как отмечают социологи, в это понятие они зачастую вкладывают не наличие политических свобод. Об этом читайте в «Коммерсанте». S7 и UTR ввели дешевые билеты за полеты без багажа. Об этом пишут «Ведомости». Это поможет привлечь новых клиентов, считают эксперты. Подробнее об этом можно прочитать в свежем выпуске издания. И интересная статья в «Независимой газете» о том, что в Калининградской области делают первые шаги по развитию водного туризма и яхтинга. Собственный корреспондент издания в Калининградской области рассказал, как идет этот процесс. И, в общем, об этом можно прочитать в свежем выпуске «Независимой газеты». 9.36, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
Говорит Москва, 94,8.
Подъем. Давайте дальше пестовать патриотизм. Вот мне хочется патриотизма побольше. А для этого, как вы понимаете, нужны раздражители. А для этого у нас Алексеевич есть. Светлана Алексеевич, которая не может жить, как она говорит, это правда наверняка, не может жить вне русской культуры. То есть она любит русскую культуру, она, собственно, в ней живет, она ее творит, она пишет по-русски. Она белорусская писательница, но в сущности она русская писательница, потому что она пишет на русском. Понятно, да? Значит, мы
понятно.
Же не анализ крови берем, а мы берем по творчеству. Вот это она, русская писательница. Писатель. Наверное, можно даже не писательница говорить, а писатель, мне кажется, а? Ну, не знаю. Светлана Алексеевич, как вы знаете, она получила Нобелевскую премию по литературе 2015 года. И 7 декабря накануне состоялась мемориальная лекция, которая начинается, Нобелевская лекция обычная. Где она затронула ситуацию вообще всю, включая Сирию. Почему-то она не хочет, чтобы русские там участвовали в Сирии. Почему-то, я не знаю почему. Это трудно объяснить, но она почему-то за террористов. Мне это непонятно.
Она просто против войны.
Ну, она против войны вообще как таковой. Но там же и нет войны, мы же бомбим с воздуха. Какая там война?
Ну,
мне кажется, войны
все равно
нет.
Мы
мне кажется, что в Сирии никакой
вовлечены.
Войны. В Сирии никакой войны нет. Мы бомбим там просто как, не знаю, просто с воздуха.
И ну, все-таки мы внутри процесса этой борьбы между
ну, не знаю.
Группировками в Сирии.
Не
там,
знаю. Это они. Представь себе, что летит орел и какает на муравейник сверху, например. Как он вовлечен в жизнь муравейника? Да никак. Орел вовлечен. Смотри, летит орел по небу. внизу есть муравейник. Орел покакал. У него, ну, у него из клоаки выходит такая штучка, она одновременно и моча, и кал. И он такой, так, шлеп, штучка эта, шлеп из орла на муравейник. Ну, мы вовлечены, орел вовлечен в жизнь муравейника?
А если муравьи начинают разбегаться после этого, их да. ест муравьед, то да, он вовлечен.
Нет, а он не вовлечен. Если его поймать потом на гнезде и сказать, товарищ орел, а вы вот летали, там был муравейник, он скажет, слушайте, вы что, вы что-то мне рассказываете, я сам не понимаю. Вообще не понимаю, про что эта песня сейчас?
Ну, наш-то орел летает совместно с муравьедом.
Ну, наш летает, орел правильно летает, где надо, там и летает. Ну, как это может быть такое?
Регулярно причем летает.
Да, регулярно правильно летает и правильно какает, и все нормально. Ну, я не знаю, мне кажется, орел не вовлекается в жизнь муравейника, спокойно бомбит и улетает, и все, и молодец. Слушай, ну ладно, все, ты же хочешь, чтобы я был против авиации, это последнее, что ты от меня услышишь. Я никогда не буду против авиации, понятно, военной авиации. Я, значит, нет, я до конца буду стоять в том, что я за авиацию, точка, понятно? Вот в этом до конца все, и все. Когда бомбят, это правильно бомбят, наши. Раз наши бомбят, значит, правильно бомбят. Слушай, другое дело, что она критиковала русских. Она критиковала русских. И, значит, нужно сгореть, нужно отдать себя, человек существует для этого. Я жила в стране, где с детства учили умирать, учили смерти, говорили, что человек существует, чтобы отдать себя, чтобы сгореть. Светлана Алексеевич вообще была бы дико интересным гостем здесь у нас в передаче, если бы она нашла время и возможность приехать. На самом деле, она удивлена тому, что она выросла в культуре, где предназначение человека – смерть. А что тут удивительного?
Вообще, да.
Вообще
ничего
говоря,
удивительного.
Вообще говоря,
предназначение вообще наше.
Вообще все, говоря, у всех христиан предназначение есть предуготовление к жизни вечной. Вообще все христиане рождены, уважаемая Светлана Алексеевич, для предуготовления к жизни вечной.
Религия заботится о нас,
ничего,
мертвых, больше,
ничего,
чем о нас живых.
Да, абсолютно верно. Но, Светлана Алексеевич, уважаемая, вы просто выросли в культуре. Например, вы могли бы вырасти в племени масаев, где, может быть, были бы иные оттенки. Но вы, Светлана Алексеевич, выросли в культуре, которая, несомненно, считает предназначением человека приготовление к жизни вечной. То есть к смерти. Ну, то есть вы здесь готовитесь к смерти. И она говорит, вот я выросла в стране, где учили смерти. И что тут удивительно? А что плохого в этом? А вы читаете эту лекцию в стране, где дело прежде веры, где делом человек доказывает веру, а выросли в стране, где вера прежде дела. Знаменитая Константина Победоносцева лозунг, ну, кстати, высказывание Константина Победоносцева 19 века, что у протестантов дело прежде веры, то есть они через дело идут к Богу, а у православного человека вера прежде дела. Не надо ничего делать, чтобы верить. То есть протестант считает, что чтобы верить, надо делать. Угу. Ну, там, мыть полы, чистить, там, красить забор, вкалывать. Так думает протестант. Но и в этом их примитивизм и отдаленность от Господа. Потому что православный человек сразу непосредственно идет к Богу. Без всякой работы. Работать ничего не надо. Понимаешь, отличие от протестантов. Поэтому Светлана Алексеевич читает лекцию в стране, где дело прежде веры, а выросла в стране, где вера прежде дела. И вера прежде всего, и соответственно, не надо удивляться тому, что в этой религии, в этой культуре цель смерть. Цель, собственно, смерть. Ну, да, цель смерть. Мы же здесь предуготовляемся к жизни вечной. Цель смерть.
Да, но она
у этих, кстати,
ввиду,
архаровцев, которые террористы из Исламского государства. У них, у этих архаровцев, там другая цель, страшный суд. Знаешь, они идут по хадисам к страшному суду. То есть это самое прикольное. То есть для них главный апокалипсис. Ну, то есть это тоже вера, и некая вера такая. Ну, некое заблуждение, как мы полагаем, будучи гуманистами и атеистами вдобавок. Но зато им религия разрешает убивать любого язычника. Ты знаешь, что человека книги... Они не имеют права убивать, потому что человек книги описан. Ну, человек, поклоняющийся Библии, например, описан в их учении, как человек, занимающий некое место во Вселенной. А язычника просто надо всегда убить. И все. И атеиста тоже. Атеист разновидности язычника, поэтому атеиста надо убить мгновенно. Видишь, как мило. Ну и так далее. Сейчас Светлана Алексеевич просто не в курсе. Она такая, в общем, довольно провинциальная. Дальше что она говорит? Она говорит, русский человек... Вот послушайте Светлану Алексеевич. Русский человек вроде бы и не хочет быть богатым, даже боится. Чего же он хочет? А он всегда хочет одного, чтобы кто-то другой не стал богатым, богаче, чем он. Честного человека у нас не найдешь, а святые есть. Непоротых поколений нам не дождаться. Русский человек не понимает свободы. Это все заявляет Светлана Алексеевич, русская писательница, внимание, русская писательница. Она пишет по-русски просто. Она принадлежит к русской культуре. Она белоруска по паспорту, отец ее белорус, мать украинка, но она русский человек по культуре, и она пишет на русском, она составляет пласт русской культуры, русской литературы. Она получила Нобелевскую премию в этом году, и она поехала с Нобелевской лекцией нас позорить. Ну и что еще? Два главных русских слова «война» и «тюрьма». Своровал, погулял, сел. Вышел, опять сел. Русская жизнь должна быть злая, ничтожная. Тогда душа поднимется, она осознает, что не принадлежит этому миру. Чем грязнее и кровавее, тем больше для нее, для русской души, простора. Для новой революции нет ни сил, ни какого-то сумасшествия, куража нет. Русскому человеку нужна такая идея, чтобы мороз по коже. Так наша жизнь болтается между бардаком и бараком, подчеркнула она в своей Нобелевской лекции. Что вы об этом скажете? 7373948, я прошу вас высказаться.
У меня такое ощущение, что я послушала телесериал на каком-нибудь первом или втором канале, вечерний такой, где все время есть тюрьма, какие-нибудь сидевшие женщины с тяжелой судьбой, невинно осужденные.
У меня есть впечатление от нее, если честно сказать, совсем честно, да? Мне кажется, что она немножко отстала. Алексеевич немножко отстала. У нее есть рассуждения такие шестидесятнического такого плача и самобичевания, и рефлексии. Вполне шестидесятнической. Ну, а может быть, и я думаю, некоторые наши слушатели скажут, то есть это догоняет, время догоняет. Новое, знаешь, как плеть, хлестким ударом плеть. Может быть, это предвидение. То есть на самом деле это пахнет нафталином, то, что говорит Алексеевич. Это пахнет нафталином. Но с другой стороны, может быть, это наше будущее. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей, да. Геннадий, Москва.
Да, Геннадий.
Хотел бы вспомнить ваши слова, которые вы говорили в эфире Сергея Минаева «Лайф» одно время.
Да.
Вы рассказывали о своей жизни, в частности, в Краснодарском крае, и говорили о том, что русские – это геройские дети. Вот, что,
русские геройские дети, да.
Да, что главное – это, в принципе, вот там есть женщины и девушки, которые живут, ну, не в нищете, скажем так, но в своем мире, да,
да,
где, возможно, не богаты ни телом, ни душой, но когда они поют свои казачьи песни,
да,
то
речь шла о Бурюпинске.
Душе,
спасибо.
И они воспитают геройских детей,
да,
и они будут идти по памяти крови, значит, в бой, и вот в этом и есть какая-то своеобразная
русская. Это был не Краснодарский край, вот. это был Дон, верховья Дона, Хопер, я был в Урюпинске, и я увидел курящих женщин в ультрамини-юбках неприличных, но хорошие, ноги красивые, вообще бабы красивые, но непристойно разукрашенные и непристойно одетые. И я подумал о них брезгливо, но я продолжал сидеть на лавочке. Они, эти бабы, зашли, это была свадьба, и они вдруг запели так, что у меня мурашки по коже. Я подумал, боже милостивый, и они не могут, даже несмотря на их вид, несмотря на их раскраску, несмотря на то, что они жирными, лоснящимися, перекрашенными губищами курят, стоят, и все. Но когда они поют, что-то совсем подлинное заставляет просто волосы дыбом встать. Понимаете? Казачьи песни они пели.
Да. Я хочу сказать, что
совсем подлинное,
отчасти же вы были правы.
Да.
Соответственно, и в этом случае какая-то часть Алексеевич тоже в какой-то мере права. Я совершенно не поддерживаю ее, да, допустим, и я равнодушен, скажем так, ее творчеству, но какая-то выстраданность, наверное, она все-таки имеет место вот в нашей культуре, в нашем отношении к жизни.
Умение страдать. Да, и спасибо за то, что
напомнили
мне эту прекрасную поездку в Урюпинск. В Урюпинске я присутствовал рядом со свадьбой, и они открыли окна, и они запели, и я ничего лучше не слышал в жизни. Меня просто трясло, меня просто трясло от знаешь, я вибрировал в унисон, то есть я, как бы, меня трясло, наверное, так же, как и их. Я не знаю как, может, они сохраняли спокойствие, когда пели что-то запредельно божественное. Это были казачьи песни. Это было запредельно божественно. И я, ну, меня трясло просто от сопереживания, от волнения, от красоты вот этой песни, от красоты этих женщин в конечном итоге, которые были страшно раскрашены, непристойно одеты, но если они такое поют, то им все прощено. Им все прощено априори.
Огонь, мерцающий в сосуде.
Да, понимаешь, ну я им прощаю вообще все за их песни. Вот и все. Да, здравствуйте. Да, прошу.
Да, добрый день, Александр. Ну, да, Александр. На мой взгляд, я с вами здесь абсолютно согласен, что Алексеевич, рассуждения ее, мысли ее отдают действительно нафталинам, то есть она продолжает...
жить в 60-х.
Она является таким глубоко советским человеком, который живет в прошлом, борется... с системой, которой, как бы, ну, какие, кажется, борются, которой нет. То есть, и с этой точки зрения, она, на мой взгляд, находится в такой комфортной ситуации.
Знаете, мне кажется, простите, я хотел дополнить, мне кажется, что так же комфортно ее слушатели, потому что слушатели ее в Европе, слушатели ее в Европе, привык к плачу шестидесятников. И слушателю в Европе действительно комфортно. То есть штамп идет на штамп, утешение идет на штамп, все как бы обмен штампами.
Ну да, то есть для меня это было, в общем-то, удивительно, что Нобелевскую премию дали человеком, который
живет штампами.
Борется не с настоящим, а борется с прошлым, да, и живет абсолютными штампами.
Да,
то есть,
да. Вот это удивительно, это удивительно, спасибо.
Ну, у нас этот плач был везде, он был у Бунина, этот плач.
У Бунина
этот
был.
Плач
у Бунина
был,
кстати, поэтому я и не мог, к сожалению, читать Бунина. Нет,
да, вообще.
Есть несколько авторов, которых я, к сожалению, не могу читать. Не могу читать. Например, я не могу читать Достоевского, я прочитал всего пару книг Достоевского. И я не могу, потому что я впадаю в состояние Достоевского, а я себе в нем не нравлюсь. Ну, то есть меня пропитывает Достоевщина, и это мне во мне не нравится, поэтому я не могу читать Достоевского. Никогда не буду. Кавку буду, а Достоевского нет. Значит, и я никогда не буду читать Бунина. Не могу читать Бунина, потому что меня пропитывает его дух, а мне это гадко. Ну, слушай, мне не нравится. Мне это не нравится в себе, понимаешь?
Угу.
Ну вот.
Прекрасно, понимаю.
Вот, поэтому я очень попадаю в резонанс с авторами, поэтому я ни Бунина, ни Достоевского читать не буду. 7373, ну, не буду глобально, конечно, я читал там то, что положено. 7373948, 7373948. Алексеевич нас ругает. Ругает в слезах. Видно, что она страдает, когда ругает. Алло, здравствуйте. Нам не нужна свобода. Да. Нам не нужна свобода. Мы ужасные, мы готовимся все время к смерти и так далее, и так далее.
Ну, она делает внешние какие-то оценки по внешним признакам.
Да.
Это ее право. Ну, от этого не значит, что она абсолютно права. Это верно.
Это верно, ее право, действительно, но и тем более выстраданное право, потому что видно, что ей самой от этого больно. Но насколько она права, да? Насколько она права?
Сергей, это настолько глубокий и сложный вопрос. Должна вам сказать, что русского вообще... отличает одна вещь, которая, собственно говоря, не дает ему также реализовываться вот в работе.
Да, прошу.
Русский направлен на изучение собственного внутреннего мира. Вот как это ни странно прозвучит, но вот этот внутренний как бы процесс, текущий в каждом.
Да.
Вот именно он странен для других.
Да.
Вот не сесть и сделать руками нечто, да, там как испанскую рюмку берешь какую-нибудь, смотришь на нее, видишь, как она красива просто в каждом своем элементе, да, просто потому что испанец сидел и любил.
Испанец любил, испанец сам ходит с развернутыми плечами, обязательно любя каждый шаг.
Да.
Испанец говорит...
В том числе делание этой рюмки, вот это делание
говорит,
само.
Говорит, поэтизируя собственный язык и речь, да, как они говорят,
да.
La lengua española es pura como el oro,
да.
Y sonora como la plata.
И во рту удовольствие,
да.
Вот
да,
от этого.
Кайф просто, да. Кайф, да, да.
Так
да.
Сильно.
Как правильно по-испански, спасибо. Спросил я однажды испанца. Он сказал мне, скажи так и скажи так, и вот теперь слушай, вот так красиво, значит, по-испански.
Да.
То есть проверить правильность.
Это вот так сильное удовольствие от жизни,
да,
от проживания каждого, вот, внешне, понимаете, да, в теле, вот, в работе.
Да.
У русского другое, и я сейчас не критикую, я очень люблю и уважаю это, но это непригодность для жизни. Вот этот полет духа на Пасху, Понимаете, да, проживание. Где угодно, Шмелева возьмите, любого. Да, увидите, да. Как вот это вот, когда...
Вот так же
этому посвящена стало. Русская жизнь. Вот. Да. Поэтому внешние элементы не могут быть критериями оценки русского, понимаете?
Я понимаю. Но вот Алексеевич мы простим, поскольку она одна из нас, она болеет, и в общем, она страдает.
Ну, ровно так же она и болеет, собственно
Она болеет говоря, и страдает, мучаясь, пожирая себя. Абсолютно верно. Да. Спасибо вам огромное за то, что обратили. Да, я думаю, что Алексеевич надо в этом смысле считать одной из нас. Ругать русских – это так по-русски? Ругать да. русских – это очень по-русски. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Михаил.
Михаил, прошу вас.
Ну, я метафорически. Она, собственно, говорила вот об этом орле, который летел, и о муравейнике.
Да.
Дело в том, что он только начал свой полет, первый раз опустил вот эту мочу, а 224 своих муравья наших пришлось отдать ни за что, ни прошло.
Слушайте, движение приостановлено на участке от станции Новоясеневская до станции Черемушки. Это срочное сообщение. Пассажиров просят пользоваться другими станциями метро, а также наземным транспортом. А вы тоже страдаете вместе с Алексеевичем. Правильно я рассуждаю?
Ну, то, что мы видим, мы могли бы, но не жмочь.
А почему вы беспринципны?
Почему
вы
беспринципны?
Ведь вы человек идей, Михаил. Ведь вы...
И от вашей тоже.
Ведь
легко пригибаемся перед начальством,
да.
перед совершенно немотивированными жертвами, начинаем их...
Нет, за жертв надо мстить, между нами кровь, смысле... между нами кровь и надо мстить, вы же мужик.
Вы знаете, есть мужик, есть мужчина, есть здравый смысл.
Но у вас есть и мужик, и мужчина, и здравый смысл.
Но 24 своих муравья для чего? Ради дерзкого полета орла.
Так и так бы террористы. Есть... Подождите, террористы до этого взрывали и после этого будут. Террористов надо гасить.
Нет, ну
надо
мы гасить. Же с вами метафорами говорим.
Надо,
правильно,
надо гасить.
Ведь, собственно говоря, если взять выступление Нет. президента,
между
он
нами
более тактичен здесь, а мы ради на миру и смерть. Красна. Вот
подождите.
Почему-то под их радио. Ну, в конце концов, Алексеевич, выдающийся.
Вы меня уже лечите или чего, я не понимаю. Михаил, между нами и террористами кровь. За эту кровь они должны за каждую каплю русской крови заплатить по 5, по 6 литров своей. Понятно?
Вот мне кажется. Это плодить дальше. Вот увидите, что будет. Далай-Лама выступил даже вчера и сказал, что... Ну, будет дальше кровь.
Ничего, будем 400 лет крошить. Будем 400 лет крошить. 500 лет крошить будем. Столько
бомбардировка еще ни разу не выигрывалась. Бомбардировка, никакая война. Это все,
выигрывалась война бомбардировкой. Да, выигрывалась. Да, Хиросима и Нагасаки. Власти, да, Хиросима и Нагасаки. Да, бомбардировка выиграла войну. Да, Хиросима и Нагасаки. Может быть, слышали?
Вы же американцев вот чморите, извините, за эту
Нагасаки. Наоборот. Наоборот, я всегда встречаюсь с Марком и с Майклом Бомом на Первом канале, и всегда шепотом в гримерке говорю им, когда вы примените ядерное оружие, наконец, по Ближнему Востоку. Я все время их уговариваю. Я говорю, надо...
Сергей, нас же слушают люди.
Ну, нет. Я говорю это Марку.
Что вы несете,
извините? Ну, нет, я не несу, я говорю это Марку, там есть Марк, и есть Майкл Бом. Пожалуйста, они подтвердят. Я все время говорю, товарищи, ну давайте, ну уже пора, Мы вас осудим за это, естественно. Мы вас сильно осудим. Ну, где-то, знаете, уже пора, но все-таки...
Они ждут нас.
Да?
Они ждут нас.
Ну, они ждут нас, мы ждем их, все ждут друг друга. А между тем террористы приглашают ученых-ядерщиков к себе, я скажу об этом после 10. Террористы приглашают ученых-ядерщиков таким образом, значит, пытаясь создать ядерную бомбу. Понятно? Значит, Михаил в чем прав? И в чем права прекрасный наш слушатель, который позвонил. Да, русские геройские дети. Да, русские люди миссии. Работать им скучно. Нужна миссия великая. Великая. Вот. И да, действительно, в русских отмечено было некоторыми наблюдателями так называемое удалое, разухабистое, богатырское рабство. Это да. То есть, ну, в смысле, начальство это одно, а чужие другое, да? Поэтому крепостные русские пороли вилами французов. То есть рабы, в сущности, рабы пороли вилами французов в 812-м. И это было, может быть, применимо, вот эта метафора, удалое, разухабистое, богатырское рабство.
Подъем. Спонсор программы ООО ГК «Иеропром» представляет магазин «Мир сейфов». Огромный выбор сейфов любого типа для дома и офиса в салоне на Рублевском шоссе, дом 28, корпус 2, а также на сайте mirsafov.ru.
В движении.
Поехали. Значит, смотрите, Ленинградка, сейчас посмотрим, 15 км в час в Химках, ну так себе. И в городе, секундочку, 10 км в час. Волоколамка после Свободы 7 км в час. Всего 4 балла, это лучше, чем прежде. Смотрите, 3 км в час остается на Волгоградке, 7 км в час на Нижегородке. И, наконец, на шоссе энтузиастов 3 км в час. 3 км в час, потому что там для разнообразия еще побились несколько машин. Там обычно фигово, а еще для разнообразия побились машины. 7373948. Да, кстати, про ветку, расшить-ка я. Значит, смотрите, про ветку, извините, мне просто нужно прочитать это вновь. На оранжевой ветке московского метро произошел сбой. Движение приостановлено на участке от Новоясеневской до Черемушек. Нужно пользоваться другими линиями метро, а также наземным транспортом. По громкой связи в метро объявляют, что сбой произошел по техническим причинам. В микроблоге метрополитена Twitter сообщается, что движение приостановлено из-за инцидента с пассажиром. Какой инцидент, непонятно. Значит, пока мы не знаем. Как уточнили по телефону горячей линии подземки. А нет, человек попал под поезд. Человек попал под поезд на Калужской. Ну вот, все объяснилось. Ну, видите, 10 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграй
на дров, Сережа.
Десять часов шесть минут, вторник, 8 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
Сергей Даренко, доброе утро.
69.40 мы видим сейчас рубль к доллару, и 75.40 мы видим рубль к евро. И вот еще 40.94 мы видим Brent. Нефть Brent, как вы знаете, вчера пробила 42, затем пробила 41. Есть мнение, что она пробьет и 40. Немножечко здесь сейчас отстоится. Некое обратное движение небольшое, 1.08.65 сейчас мы видим по доллару. Евро, 1.08.65. Мы его на 1.08 и вчера 70. Видели, да, 70. Ну, вот здесь в горизонте. Спасибо да. тебе большое. Вот видишь, я тебя научил запоминать курсы. Да, это очень просто. Особенно, когда на свои деньги играешь, дико запоминаешь. Вообще все помнишь. Все, да, вообще просто. Я помню кросс... Свисси, Стерлинг, конца сентября 96-го года. Понимаешь? Я помню, какой у меня был стоп-лосс. Я все помню, понимаешь? Потому что особенно, когда потеешь на свои деньги, да с большим рычагом. Когда ночь не спишь, там, поднимаешься, тогда пейджеры были.
Проверяешь.
На пейджере, каждые 2 минуты менялся курс у меня. У меня был пейджер Рейтер. Это какая-то жесть. Ну, хорошо. Значит, сейчас 69.47. Мы понимаем, что рубль пришел к 70. Мы это понимаем. Хотя, собственно, 70 я пока не видел.
У нас приходит сообщение, что число пострадавших в результате взрыва в центре Москвы увеличилось до 5 человек.
Вы знаете,
человек.
Что на Покровке значит, кто-то бросил, потом видели убегающего человека. Убегающий человек какой-то бросил в остановку взрыв-пакет, примерно 50 граммов тротила. Там...
Начиненные осколками.
Вероятно, может быть, но это расследование покажет. Может быть, кто-то... То есть это может быть хулиганство, а может быть, какое-то покушение... может быть, хулиганство в чистом виде, то есть он, так сказать, не направлен. Интересно.
Но если там были металлические осколки, это не уже внимания? Не похоже на хулиганство.
Да, да, но металлические осколки могли быть не от того, что это было во взрывчатке. Ну, что-то
вроде писали
быть?
Вот последнее, да. Вроде писали начиненный.
Начиненный.
Вроде,
ну,
да.
Хорошо, значит, тогда это, может быть, покушение какое-то, а может быть, терроризм, понимаешь? Не знаю, посмотрим, что, как будет следствие дальше, но вы видите, теперь уже пострадавших больше, чуть больше. Хорошо, давайте, американские ВВС только что уничтожили главу группировки Аш-Шабаб. Секундочку, я открою
Пентагон.
Это сообщение. Пентагон сообщает. То есть они тоже бомбят, и все прекрасно, видите? Лидер сомалийской, радикально-сомалийской исламской группировки Аш-Шабаб убит в ходе авиаудара американских ВВС в Сомали. Вот американцы, ну, давайте так, вот американцы нашли в Сомали с беспилотниками, выследили парня. Говорят, Абди Рахман его, Абди Рахман Сандере. Говорят, Абди Рахман, привет! И засандалили по нему ракеты. Вот скажите, сколько диссидентов всевозможных американских плачут сейчас? Ну, плачут, говорят, ну как же так, Абдирахман такой был человек, подавал надежды и так далее. Ну как, ну, он мог учиться потом в университете, делать что-то для науки, там, для демократии. Никто, нет, американцы нифига, вообще, нифига. Абсолютно спокойно, и рады даже. Понимаешь? Ну, значит, нет. Больше того, там есть какие-то радикальные, странные заявления у американцев. Например, Трамп заявил, что... Трамп заявил, что нужно закрыть въезд мусульманам вообще всем как таковым.
Ну, это вообще очень странно, учитывая, что вот эти супружеская пара, да, которые в Калифорнии-то стояли, да. Он-то был американец.
Ну и что?
Ну, родился в Америке.
Ну и что?
Ну, то есть, а если бы они закрыли въезд мусульманам, это не предотвратило бы?
Они готовились. Нет, нет, не предотвратило бы. Ну, просто они боятся, что их станет больше, что ли, не знаю.
Да нет,
я знаю, что
28
тысяч. А? Ему дали 28 тысяч. Вот этому парню, который в Америке расстреливал вместе с женой или с подругой, ему дали 28 с половиной тысяч. То есть, вот еще страшная вещь, которую нужно точно понимать и точно не забывать, что террор становится абсолютно дешевым. И террор становится, как тебе сказать, ну вот я еще сидел со стариками на Первом канале, которые говорили в передаче, что никакой террор не делается без государственных секретных служб. То есть если есть любой, вообще есть террор, вот они обсуждали в частности террор в Париже, они, 14 числа, 14 ноября, они говорили, ну если есть террор, то есть за этим террором обязательно секретная служба какая-то стоит, железно. Сам террор...
Какой-то другой,
да,
страны?
100%, да, они говорят, не бывает террора без секретных служб, потому что такие вещи под силу только секретным службам. Это ошибка стариков, которые не понимают простой вещи, что террор сейчас возможен на любительском уровне, абсолютно. И больше того, он ничего не стоит почти. Он почти ничего не стоит. Значит, террор в Париже стоил, если я не ошибаюсь, была цифра названа, 30 тысяч евро. Террор сейчас в Калифорнии, вот расстрел в Калифорнии, стоил 28,5 тысяч долларов. 28,5 тысяч долларов. Из которых террорист, убийца, 5 тысяч отправил маме. Просто помощь маме, материальная помощь маме. 5 тысяч долларов он отправил. Значит, 23,5 тысячи долларов он оставил себе в качестве, так сказать, там, на какие-то задачи. И плюс говорят, что примерно 10 тысяч долларов покрыли его расходы на подготовку к теракту. То есть все оружие, там, все подходы, там все, вообще все он оценил сам вместе с подругой со своей. В 10 тысяч долларов, понятно. То есть террор, новый террор, не надо слушать стариков, которые думают, что это там специальная, значит, спецслужба. Новый террор заключается в следующем. Его делают на коленке, его делают дилетанты, его делают почти бесплатно. Почти бесплатно. Вот это большая проблема. Это большая проблема. Ну, конечно. Да? Значит, хорошо.
Да, это нас пугает.
Это нас пугает. Это нас пугает, потому что люди смогут сделать террористический акт вообще, когда захотят. То есть это небольшая проблема, понимаешь? Нет такой проблемы. Вот они сделали, потом целый год готовятся к новому теракту. Нет. Может сейчас подняться там 3-4 парня каких-нибудь в Париже и заметелить всех снова. Элементарно. Понимаешь? Исламское государство, я имею в виду террористическую организацию, запрещенную на территории России, вербует ученых, чтобы применять оружие массового поражения. Считают европейские аналитики. Группировка «Исламское государство», запрещенная в Российской Федерации, вербует в свои ряды ученых-химиков, физиков и программистов. Есть анализ, Дивельт считает, и есть доклад в Европейском парламенте, что выпускников вузов набирает террористическое «Исламское государство», физиков, химиков, программистов, которые будут готовить из простых веществ оружие массового поражения, различное химическое оружие, грязное.
Мистер Файтов?
Ну, вот все вместе, понимаешь, они будут делать. Они, конечно, хотят ядерное оружие. Но они могут делать биологическое оружие, ядерное, грязное оружие, химическое оружие, самодельные взрывные устройства, содержащие опасные вещества, которые будут разбрасываться. У исламского государства уже есть знания и частично специалисты, чтобы использовать химическое, биологическое, радиологическое, ядерные вещества. Ядерные вещества – это не ядерная бомба, понимаешь, да, разницу? Вот, но они могут загрязнять ядерными веществами площади, просто да. Широкие площади. Вот, заявил директор Центра НАТО по противодействию распространению оружия массового уничтожения. Скрытно вещества уже доставлены в Евросоюз, они уже в Евросоюзе. Прикольно?
Очень прикольно.
Да? А ты смотрел последнюю серию «Homeland» 5-го сезона?
Нет.
Нет. Подожди, какого сезона? 5-го? Нет, 5-го серии. Подожди, какой? Что-то я смотрел. Дайте посмотреть. Товарищи дорогие, извините меня за отключку. Я сейчас на секундочку должен буду. 5-й сезон. Какую серию мы с вами последнюю смотрели, где они химические вещества доставили? Ну, мы же смотрели только что недавно, а? Сейчас я скажу. 5-й сезон.
Не могу помочь в этом вопросе.
Ну, а почему ты не смотришь? Смотри, что ты, оножка, что ли? Ну, извини, пожалуйста, ну, правда. В хорошем смысле, ну, не надо. Значит, 5-й сезон, 9-я серия была, где они доставили отравляющие вещества. Все-таки, безусловно, мы смотрим новости, но мы точно понимаем, что кроме новостей, между прочим, есть уже и 10-я серия. А сегодня что, какой день недели?
Сегодня вторник.
Сегодня вторник, а уже есть 10-я серия. Лежит спокойненько. Ха-ха. Я знаю, что я буду делать сегодня вечером. В переводе «Лостфильма». «Лостфильм» в переводе есть. И есть «Амедиа». Почему? А почему она не показывает мне «Черное поле»? Ну, значит, мы проверим, на самом деле. Сейчас я уйду из VPN и посмотрим. Хорошо, товарищи. Главное, сосредоточьтесь на том, что 10-я серия на подходе. Вы должны помнить об этом, а я через минуту справлюсь, она у меня начнет грузиться или нет. То, что через VPN иногда не грузится, а иногда только через VPN грузится. Значит, они будут делать ядерную бомбу. Или грязную ядерную бомбу. Они будут делать химическое оружие.
То есть прямо в Европе они будут ее делать?
Да, в том числе в Европе. Они становятся все опаснее. И после этого звонит мне Михаил, Михаил, я хочу вас пристыдить. Если это возможно, конечно. Позвольте. Я все-таки хочу вам напомнить, что вы сказали, что... Я не рекламировал пиратский сайт. Я сказал, в переводе «Лостфильма». А смотрю я вообще на другом. У меня другой сайт. Да, я смотрю «Родину», «Homeland», 5-й сезон, 9-ю, 10-ю, 9-я серия. 10-й серии приводят в исполнение. В 10-й серии, значит, будет этот взрыв. Я не смотрю дерьмо, Виктор. Я как раз дерьмо не смотрю. Я смотрю только отменные, прекрасные, лучшие фильмы. И уже когда совсем нет фильмов, я читаю. А если даже мне лениво читать, я пересматриваю Вуди Аллена. Понимаете? Я пересматриваю Вуди Аллена. Вот и все. И, кстати говоря, у меня 15-го года Вуди Аллен еще тоже не посмотренный, я его держу на это самое. У вас в желудке грязная бомба, кисломолочная пленка на губах, пишет мне. Спасибо. 737, а что же делать? Они будут применять грязное ядерное химическое оружие, биологическое оружие. Здравствуйте.
Добрый день, капитан. Да,
капитан, что делать?
Да ничего особенного. Помните, была такая секта Аум-Синрикё?
Да.
Вот, ну, она даже в России по одной федеральной ведущей радиостанции чуть ли не каждый вечер пропагандировалась.
А вы знаете, что Аун Синрикё и Сёку Асахару, главу лидера секты Аун Синрикё, в Москве принимал Юрий Михайлович Лужков?
Ну, я помню, я понимаете, я же не москвич, я не знаю всех местных,
Он склонился в поклоне перед Сёку Асахарой, эта фотография есть. Вы можете посмотреть.
Ну, я помню, да. Я просто помню, как мне чуть ли не каждый вечер объясняли, что это душа истины и прочее, прочее. Мне было очень прикольно.
Они применили Зарин в метро Токио. Да, я помню это, да конечно.
Да, абсолютно
конечно.
Верно. И у них там было много еще чего интересного, да, ну, так говорят. Да. Так вот, что интересно, значит, во-первых, это никак не разрушило ни Японию, ни японское государство. Да. Зато разрушила эту секту. Ее нахрен запретили, и там кого-то, по-моему, даже к смертной казни приговорили и так далее.
Да.
То есть мне кажется, что в данном случае будет чем хуже, тем лучше. Ничего серьезного эти трепкоголовые мутанты создать, конечно, не способны. Если бы были бы способны, уже давно бы создали.
Я все-таки наделяю их смыслами, но... а вы пытаетесь их обесмыслить. А я думаю, что они что-нибудь такое сделают.
Нет, я говорю ничего серьезного.
Ну что не серьезно? А если, если Азарин, по-вашему, не серьезно?
Ну Азарин. Хорошо, предположим, они раздобыли где-то там сколько-то бочек чего-то, да?
Да.
Вот, принесли это в метро города Парижа.
Да.
Вот, и это там, допустим, распылили. После этого что делает Франция, в которой сейчас побеждает Ле Пен, да? Вот. А если не Ле Пен, то тоже очень правый Саркози. Да. Вот. Что она делает, обладая ядерным оружием? Как раз то, о чем вы просили американцев.
В том-то и дело.
Вот, и возможно...
В том-то и дело. Наконец-то, да. Наконец-то,
то есть, чем хуже,
мои
тем лучше.
Да, мои. Ну, то есть, что значит? Ну, это же жертвы человеческие. Вы разговариваете так, как будто вы пишете книгу, роман какой-то. Вы говорите так, что мне хочется назвать вас Лев Николаевич. Лев Николаевич, ну вы вам так сказать, книги
я
писать. Да, не, Лев Николаевич, вам книги писать, простите, а у нас, так сказать, будут жертвы человеческие, это же очень плохо, нет?
Да, но понимаете, вот когда, например, был расстрел в Париже, я после этого отнес по цветочку, так сказать, консульству Франции в Питере, у нас тут на Невском. Да. Я еще раз цветочек отнесу.
Я но читаю, пытаюсь уже... найти, но я не могу найти. Я читаю, пытаюсь найти, кто был куратором Аун Синрикё секты в России. По-моему, секретарь...
Ой, я не знаю.
А я вам скажу. По-моему, этот господин, я не могу вспомнить фамилию, может быть, мне кто-то напомнит. Кроме того, что Лужков привечал секту Аун Синрикё и лично Сёку Асахару, главу секты, которая впоследствии распылила Зарин в метро Токио, кроме этого, их возил секретарь Совета Безопасности Российской Федерации. Секретарь Совета
Безопасности.
Понимаете,
вот да. Я уверен, что и сейчас очень высокопоставленные люди и на Западе, и в России встречаются, например, с руководителями такого государства, как Катар. Вот, и Саудовская Аравия, и так далее. Так что ничего страшного. Ну, подумаешь, повстречались все Сёка Асахары, повстречались с миром Катара или кто у них там.
Скажите, хорошо, а такой вопрос. А вы читали, пожалуйста, такую вещь, что Далай-Лама, нынешний Далай-Лама, сказал, что надо налаживать...
Это который, китайский или западный?
Вот, в том-то дело, что там же Панча-Лама один, а другой Далай-Лама, понимаете? Там же все равно есть разница.
Ну, в общем...
Значит, нет.
Далай-Лама... Я слышал, что у них там двоевластие такое.
Который антикитайский. Тензинь Гяцо, который индийский, Далай-Лама. Значит, он сказал, что нужно вести диалог с запрещенной в России организацией террористическое исламское государство. Он сказал об этом в Ластампе. Что вы на этот счет скажете? В Ластампе он сказал, что нужно вести диалог, нужно проникнуться состраданием и так далее.
Ну, Далай-Лама вряд ли должен говорить, что надо всех бомбить и убивать.
Да.
Вот. Но, понимаете, Далай-Лама, который антикитайский, это же западный проект. То есть, если бы он не поддерживался Западом, то давно уже закончился бы. Соответственно, многие говорят, что и Даиш, так называемый, тоже западный проект. Ну и вы хотите? Ну, западники поддерживают западников.
Ну нет. Спасибо. Я так не думаю. Просто интересная новая мысль. Интересная новая мысль заключается в том, что вдруг... Далай-Лама предлагает вести переговоры, не просто вести переговоры, а налаживать отношения какие-то, разговаривать, пытаться понять, пытаться проникнуть в душу и вообще наладить отношения с террористическим исламским государством, организацией, запрещенной на территории Российской Федерации. Это настолько идет на контрапункте с тем, что сказал наш президент, значит, о том, что не может быть никаких переговоров и не может быть вообще никаких контактов. Вот. И я... вдруг увлекся мыслью, что я найду этого куратора Сёко Сахары. Я все время
тыщу. По-моему, его звали... Да. Фумихиро Дзиою.
Кого?
Ну, вот этого куратора Сёко
Сахара?
России.
Нет. Нет. О чем ты говоришь? Ну, нет, конечно.
Аум Синрикё?
Ну, нет, конечно. А? Нет.
В России, после того, как он возродился под названием Алев...
Смотрите, значит, председатель экспертного совета при президенте Российской Федерации с 91 года возглавлял так называемый Российско-японский университет, поддерживал связи с Сёко Сахарой и с сектой Аум Синрикё. Лобов Олег Иванович. Лобов Олег Иванович, 37 года рождения, в Киеве родился. Советский, российский государственный деятель. Первый заместитель председателя Совета Министров РСФСР. ИО председателя Совета Министров РСФСР. Министр экономики Российской Федерации. Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации. Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации. Большой государственный деятель Российской Федерации. Лобов Олег Николаевич. Я вспомнил.
Прекрасно.
Значит, он поддерживал связи с Сёко Сахарой, с террористом, и он привозил его к Лужкову, а Лужков бил поклоны Сёко Сахаре, складывая руки молитвенно, ладошки вот так вместе, вот ко лбу Лужков кланялся Сёко Сахаре, террористу. Ну да, может, они тогда думали, что он просто прикольный. Ну, а что вы скажете про... Нет, ну, давайте же про Далай-ламу. А про Далай-ламу. Далай-лама говорит, ну, давайте, они же просто прикольные, давайте с ними поддержать отношения. Сысуев, не знаю, может быть, и Сысуев, не знаю. Тогда нет, точно не Рыбкин, точно не Рыбкин. Я назвал Лобова раньше, говорит Баюн Котовский, мне положен приз. Ну, конечно.
Пряник.
Пряник, не. Ну, что-нибудь вам точно положено. Давайте, что-нибудь, мне кажется, вы в карму плюс. Карму плюс. Плюс в карму. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю.
Да, здравствуйте. Вы говорили про разработку серьезного оружия террористами.
Да.
И про то, что перед этим, да, что теракты стали намного дешевле.
Да.
Но, в моем понимании, они стали намного дешевле, вот, когда мы находимся на месте и можем что-то здесь купить и сделать простое что-то, да, либо, как в Америке, там у них оружие в свободном обращении.
Да.
Но вот такие какие-то промышленные вещи, компоненты и все эти службы вполне могут отследить эту ситуацию. И тут получается, что мы, ну...
До сих пор не найден полоний. Что вы говорите, проследить? До сих пор не найден полоний. Редчайший элемент, редчайший абсолютно. Который не найден до сих пор. Полоний не найден. А вы говорите,
не найден. А как...
Никто не может
проследить. Тогда я вообще не понимаю, как такое может быть, когда нельзя проследить вот, ну, реально какие-то промышленные компоненты. То есть все-таки мне кажется, здесь вот кто-то кого-то покрывает какие-то действительно уже спецслужбы.
Да.
И вот все это попустительство со стороны государств, оно и приведет к таким вот, ну, трагическим последствиям.
Ну да. Ну, значит, смотрите, есть вещи, множество было несколько лет назад, по крайней мере, за последние 10 лет, несколько, по крайней мере, было бизнесменов, которые находили у себя в кабинете ядовитые вещества, могущие их отравить в течение, там, я не знаю, месяца. Да? Человек заходит в кабинет, просто дышит. Находили. Никогда никаких разоблачений не было. Мы точно понимаем, что эти вещи промышленно добыты, больше того, добыты под строгим контролем. Значит, потом бизнесменов убивают, таким образом убивают спокойно, правильно? Значит, ребят, ну чего вы говорите? Полоний никто не нашел. Откуда полоний? Полоний делает одно-два предприятия, там, пару тройку предприятий в мире, на всей планете. Точно понятно, откуда чертов полоний. Никто не может найти, понятно? Ну, что вы говорите?
Ну когда у нас ученый там для батареи своих заказал в интернете из Китая.
Все, я открыл десятую серию. Я открыл десятую серию, товарищи. Все хорошо. Все хорошо. Повели нашего голубчика отравлять. Все. Повели нашего голубчика зарином травить. Не-не, все нормально, все нормально. Сейчас будет все хорошо. Ну его сейчас отравлять. Абдурахмана его отравляют. Он пускает пену из рта. Все, есть десятая серия. Все, товарищи, есть десятая серия. Вы знаете, чем я буду занят сегодня вечером. Больше, каким вечером? Как только приеду с работы. Я тотчас буду смотреть десятую серию «Родины». Так, ну хорошо, все прекрасно. Это подтитры кричат тут, подтитры. Десятая серия есть. Отлично. Хорошо, давайте продолжим. Далай-лама предлагает говорить с ними. Говорить с террористическим исламским государством. Можно я вам прочитаю? Далай-лама, 14-й, Тензинь Гяцо, призвал вести диалог с боевиками, запрещенной в Российской Федерации группировки «Исламское государство». Он заявил об этом в интервью «Ла Стампа». Значит, корреспондент напомнил Далай-ламе его же слова, видать, читал, что враг оказывается побежденным только после того, как становится другом. И спросил, а как же стать другом исламского государства? Через диалог Необходимо слушать, понимать, так или иначе проявлять уважение. Другого пути у нас нет. То есть Далай-Лама в сущности сказал, что нужно стать другом террористического государства. Мне это слышится обидно. Я это не одобряю.
А такой диалог вообще возможен?
Но...
То есть эти люди, они согласны на диалог?
Я не знаю. Честно, не знаю. Я думаю, не знаю. Там говорят, что там это офицеры Саддама Хусейна. Ты понимаешь, ну, просто надо понимать природу этого явления. Как говорят часть арабистов, людей-специалистов по Востоку, новая конструкция Ирака, устроенная американцами, неловко, как всегда. Американцы, на самом деле, я говорю, они все время делают неловко все. А там было суннитское меньшинство, оно меньшинство, которое занимает центр страны в Ираке, которое владело Ираком, душило курдов, которым мы сочувствовали, и тогда, и сейчас мы сочувствуем курдам. Значит, и бомбило, уничтожало, по-всякому терзало шиитов. Шииты, которые занимают юг страны, их очень, очень много. Но поскольку они родственные шииты, по вере, по пониманию, мироощущению иранцам, то сунниты их гнобили всячески и притесняли. Вот. Значит, когда поставили так называемую демократию, вот этот адок, который они устроили, американцы, сунниты оказались деклассированными. И вот эти прекрасные офицеры, в том числе офицеры-выходцы из советских военных учреждений, они затеяли вот это террористическое исламское государство. То есть исламское государство террористическое основывается на точном знании, умении советских академий, академии Генштаба там, или еще какой, других академий, где учились люди Саддама. То есть это офицеры Саддама, это чиновники Саддама, то есть это как бы очень опытные люди. И они используют архаичную систему идеологическую, в которой вот пока им удается поддерживать статус-кво некий. 10.30 новости.
Подъем. Обзор прессы.
10.34, у микрофона Эльвира Хасаншина. Российская газета рассказывает о том, что более 300 тысяч преступников могут быть наказаны без судимости и приговора. Дело в том, что правительство приступило к рассмотрению резонансного законопроекта, предлагающего кардинально изменить систему наказания за незначительное преступление. Так вот, согласно этому документу, человека, который попался в первый раз и раскаялся, накажут по совершенно новой схеме. Суд подберет ему подходящую санкцию, но при этом закроет дело, в итоге анкета подсудимого останется чистой. Вот об этом пишет российская газета. Ну, а «Коммерсант» публикует речь Светланы Алексеевич, которая выступила с мемориальной лекцией в Стокгольме. Она нобелевская лауреатка. Вот ее речь читайте в свежем выпуске «Коммерсанта». Ведомости рассуждают на тему первого приговора по новой статье Уголовного кодекса за нарушение неоднократных правил проведения митингов. И издание пишет о том, что первый уголовный приговор по этой статье не станет последним. Это сигнал тем, кто хочет участвовать в протестном движении, так считают эксперты. Вот это мнение читайте в свежем выпуске «Ведомостей». Новая газета публикует комментарии юристов и адвокатов по поводу новой инициативы Минюста, согласно которой юристов обяжут получать адвокатский статус. Что об этом думает рынок, читайте в новой газете. Ну и новые известия рассказывают, что патриотизм жителей России растет, на социально-экономической ситуации их огорчает. Такие данные можно увидеть в опросе Левада-центра. 10.36, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва», 94.8.
Интересно про веру в Бога статья, но я не собираюсь это обсуждать, я просто хотел вас ознакомить. Исследователи из университета Райса, это в Техасе, в Америке, опубликовали результаты масштабного исследования. А вы знаете, что одна из самых верующих стран в мире – это Соединенные Штаты Америки. Они очень религиозны.
Каждое воскресенье ходят на службу.
Да, чистят, гладят костюм, ходят, моют машину, что на грязной машине нельзя. Значит, обязательно едут и обязательно все это. Участвуют в жизни общины. Вообще, американцы очень религиозны. Ну, так вот, значит, американцы ввиду своей религиозности, они исследовали, как много ученых, людей науки, верят в Бога. И есть градация на три делится, на три категории. Первая молится часто, один раз в неделю или чаще. Угу. Часто это один раз в неделю. Достаточно. Ну, тот, кто в воскресенье ходит на службу, да, на мессу. Вот, значит, это часто. Дальше, реже, то есть не каждую неделю ходит на службу. И, наконец, никогда. Никогда. Самые, оказывается, религиозные ученые в Турции, 63% молятся по меньшей мере один раз в неделю. Индия, 56% ученых молятся по меньшей мере один раз в неделю, но своим языческим богам, индуистским. Тайвань молится хотя бы один раз в неделю, хотя не понимаю, как они там молятся, 19%. Ну, обращаются, может быть, к своим, кстати, каким-то тоже вполне себе языческим с точки зрения аврамистов богам. Италия 29%. Соединенные Штаты 18% ученых молятся хотя бы один раз в неделю. 23% реже, чем один раз в неделю. 59% вообще никогда процентов в Соединенных Штатах. Значит, дальше. Великобритания 14% молятся по крайней мере один раз в неделю. 21% реже, 65% вообще никогда. И, наконец, Франция. Наконец, Франция. 4% молятся по меньшей мере один раз в неделю, 14% реже, чем один раз в неделю, и 82% вообще никогда.
А нас в этом рейтинге нет?
Нас нет, нет, нас нет, нас не изучали. Ну, жаль. Я не знаю, потому что наших ученых, надо изучать где-нибудь в Америке. Наши ученые же туда уезжают. Слушайте, ну давайте попробуем. А давайте попробуем проголосовать. Вот мне интересно про вас. Просто интересно все. Я же думаю, что это же тайная фигня всякая, правда же? Ну, в смысле, мы не имеем права ее раскрывать, правда? Мы не будем раскрывать фамилии. А некий портрет аудитории будет три телефона. Три телефона, внимание. Первый. Так же, как вот я зачитывал сейчас, первый будет, 35-й телефон, это по меньшей мере один раз в неделю вы ходите на службу. Ну, ходите на службу, сказать там, по меньшей мере один раз в неделю. И, ну, и чаще, и чаще.
Значит, молиться можно и без службы.
Да-да, можно курить и молиться, я знаю. Это, знаешь, это иезуитский анекдот, да? 134-21-36, это что вы реже, чем раз в неделю. Ну, не получается раз в неделю, там, не получается. Вот, а и 37 телефон будет оканчиваться вообще никогда. Вообще никогда. Ну, не ходите на службу. Нет-нет, там про себя какие-то заговоры вы там читаете, значит, когда самолет взлетает, это не парит никого. А вот ходите на службу. То есть, речь идет о структурированной религиозности. Начать голосование. Поехали. 134-21-35. Вы молитесь, ходите на службу. Ходите на службу. По меньшей мере один раз в неделю. 134-21-35. Реже, чем раз в неделю. 134-21-36. Вообще никогда. 134-21-37. 134-21-37. Вы не ученые. Это то, что я вам зачитывал статистику, касалось ученых. Все-таки ученых, людей науки. Людей науки. Но я понимаю, что нас слушают люди разные, социальные низы, всевозможные ветхие бабушкас, дедушкас и так далее. Отребья общества из молодежи. Все очень разные, поэтому мы понимаем, что, суммируя все эти слои населения, мы ничего не добьемся в результате. Но все-таки забавно. Значит, я вам скажу, как пошло голосование, чтобы вас как-то немножечко, может быть, азарту вам придать. 18-27 на 55 сейчас. 18-27-55. 18%, уже 19. Значит, ну, неважно. Значит, 18%, опять 18. Как минимум один раз в неделю ходят на службу. Я думаю, что вы на себя наговариваете. А?
В положительном смысле?
Ну, конечно. Они, конечно, прибавляют себе очков перед этим. Понимаешь? Они себе прибавляют очков. Ну, пропустили же хоть раз. 52 службы в году вы посещаете. Ну, не болтайте. Ну, нет же, конечно. 18% ходят, молятся и ходят на службу по меньшей мере один раз в неделю. 27% реже, чем раз в неделю. И 55, и у меня уже ничего не меняется. У меня уже 1500 пролетело. Мы уже пошли к 600 голосам. Мы несемся голосов много. Ра-ра-ра, ничего не меняется. Понятно? Все, значит, давай вот это записывать. Все, я останавливаю голосование. Ребят, я остановил голосование. 18-27, пиши 27, несмотря на то, что компьютер дает 26. Пиши 27. Знаешь почему? Потому что если ты останешься... Нет, мне просто тупо не хватит процентов. Нет-нет, ребят, когда у меня три телефона, я всегда в одной цифре маленечко вру. Вот у меня сейчас, например, 18. А почему? Так и надо. 18-26-56. Правильно. Нет, пиши, как компьютер сказал. Давай, честно пиши. Честно, лучше честно. Значит, смотрите. 18, 26, 56. Это сходится. Это сходится, потому что получается 82 и 18. Нормально. Сотка. Потому что у нас, когда три телефона, компьютер считает, черт что, у него то 101, то 99. Не поймешь.
Просто 1% округляет.
Ну, это, конечно. Ну, вот я потом выравниваю это дело. Значит, смотрите. 18, 26, 56. 18, 26, 56. Хоть одно признание какого-нибудь, молитвенное признание. Да, прошу вас. Здрасте.
Алло, здравствуйте, Сергей. Добрый день. Денис беспокоит, Самара.
Да.
Ну, я сам евреем являюсь.
Что вы говорите?
У меня много
родственников. Зачем же являться? Давайте просто скажите, скажите прямо.
На самом деле никто не ходит никуда, вообще никуда не ходит. А в Израиле, там вот, где я часто бываю...
Зачем? Можно... Подождите. Ну, зачем вам творительный падеж? Зачем вы являетесь евреем? Будьте просто евреем. Скажите, я еврей? Скажите.
Я просто еврей. Я
все,
просто
не надо.
Еврей.
А зачем являться? Ну, зачем еврей. Зачем этот тень на плите? Да, вот и все. Ну и хорошо. Видите, вы врач, вы хирург, вы еврей, и вы охотник.
Да, еврей,
вы
охотник. Ну, никто никуда не ходит.
Она знает, что в суде. Родственников.
А, и можно, можно одну минуту еще
подождите,
вас занять?
Нет, подождите, у меня вопрос страшного суда. Все-таки это важный вопрос. А на страшном суде вы намерены предстать?
Я агностик.
То есть пофиг, да, или не знаете?
Мне пофиг, я не знаю, мне пофиг. Я агностик, и даос, как и вы, мне
пофиг. Если сильно позовут, то пойдем на страшный суд, пойдем, если сильно позовут.
Ну, куда деваться-то, ну, мне пофиг, если мне
все
пофиг.
Пойдут, да, слышишь, все пойдут, и мы пойдем, а?
Ну, все пойдем, и я вместе с вами пойду, и...
Так вы же не спросите.
Все пойдут, и мы пойдем, никто не пойдет, и мы не пойдем, да и пофиг, правильно?
А, никто не пойдет, и мы не пойдем. Я думаю, куда-то пойдем. Куда-то пойдем.
Хорошо, спасибо большое. Это прекрасно. Как это прекрасно. На страшном... Для меня был важен вопрос страшного суда. Потому что у евреев, насколько я информирован о концепции, у них загробного мира нет. Они лежат в земле и ждут призыва на страшный суд. Ждут, вот, когда их призовут на страшный суд.
А потом?
Ну, там уже как-то дальше. Я не знаю, у меня нет теперь в запасе еврея, который расскажет. Но как-то их зовут сначала на страшный суд, а потом как-то там... потом клево. Или наоборот. Ребята, а что с евреями потом происходит? Кто-нибудь расскажите мне, пожалуйста. После страшного суда. Эх, дела. Потеряла Дениса, потеряла, мне нужен еще еврей. Скажите, пожалуйста, что после страшного суда происходит с евреями? Религиовед или еврей, пожалуйста, скажите мне просто. Здравствуйте.
Доброе утро.
Что Сергей, происходит с евреями день. После страшного суда?
Я насчет евреев не знаю, я сам мусульманин, татарин. Отношусь к мусульманам.
После страшного суда что происходит с мусульманами?
Тоже не знаю, Сергей.
Ну, это же беда, это же главное.
Ну, главное, самое главное, я что хотел сказать. Да. Ну, мечеть я, бывает, посещаю, а так у меня мама постоянно читает намазы. Да. У меня племянник в небольшом городке, Чуваши и Мула. Так что, этого для всей родни достаточно.
Это понятно, но это вы здесь в жизни себе как бы помогаете.
А я обрусевший уже полностью. Нет.
А что будет после страшного суда?
Не знаю. Будем просить прощения, наверное.
Без этого абсолютно не без... Без этого я вообще ни на одну службу не сходил. Ребят, что происходит после страшного суда? Кто-нибудь скажите мне, а? С евреями, пожалуйста, с мусульманами тоже концепция страшного суда есть во всех авраамических религиях. Алло, здравствуйте.
Я знаю, я не еврейка, но я знаю.
Умоляю, пожалуйста.
Есть фарисеи и седукеи.
Есть. 7373, а мне надо знать, что будет после страшного суда. Алло, здрасте. Гурген, что после страшного суда? Я вас умоляю.
Сергей, доброе утро.
Да.
Видите, после страшного суда будет так называемое воскрешение из мертвых. Тхият аметим.
Позвольте спросить, на самом страшном суде воскрешение не происходит?
Происходит в период. Дело в том, что в обычном порядке пока не существует страшного суда как такового, пока не пришел Машиах. Происходит следующее. Человек поступает на 40 дней в божественную шхину. Это некое энергетическое образование наподобие эгрегора, да?
Да.
Значит, где происходит очищение души на протяжении 40 дней и далее реинкарнация по принципу Гильгуль-Ханешанот, что значит переселение душ.
У евреев переселение душ, вы меня...
Безусловно.
Вы меня мистифицируете.
Нет. Ни в коем случае, нет в меньшей степени. Я серьезно этим занимался. и продолжают.
Я заниматься. Спрашивал у нас, можно я скажу вам о не о ученых людях, как вы, а о рядовых людях из Бруклина, с Брайтона.
Да-да.
Я в Брайтоне допытывался до целой большой общественности во время шашлыков. Я не давал людям есть шашлык. Я спрашивал, что с евреями с вами происходит. Они говорят, нет, мы сидим в могиле до самого страшного суда. Никакого переселения они не рассчитывали на это.
Очень зря, видимо, это были не совсем информированные. Это были, очевидно, хорошие решальщики кроссвордов.
Да,
да. Они также еще слушали радио «Свобода» и другие радиоточки.
Да, они мариновали мясо, свинину кефиром и так далее. Да-да.
Свинину кефиром?
Да.
Вот так.
Хорошо, а у мусульман как?
У мусульман это не в моей компетенции абсолютно, клянусь, не знаю.
Вы до сих пор
не проявляли? Я не уверен, есть ли у них вообще концепция страшного суда.
Есть. Я вас очень прошу обратить внимание на то, что идеологи террористического исламского государства...
Запрещенного
на территории Российской Федерации указывают, что их главная цель – страшный суд. Судный день.
Главный день – страшный суд. Тогда судный день. Под каким же, скажите, пожалуйста, соусом они приглашают шахидов?
Как что? Каким соусом? Как всадников апокалипсиса? То есть это и есть, это
вот
и есть.
Как.
Ну, конечно.
То есть это а вот эти предварительно 72 девственницы.
А это отменяется, потому что они сразу делают судный день без всяких девственниц.
И как же они это объясняют молодежи?
Что здесь надо трахаться и все.
Ах, вот как.
Конечно. Зачем? Там не надо, здесь трахайтесь и все. Все, для этого крадут девочек в курских селениях и все.
И молдаванок.
И молдаванок, что их не надо красть.
А, их не надо красть, у них надо отнять паспорт.
Спасибо. Значит, товарищи дорогие, я считаю, давайте все-таки остановим голосование. Я уже сказал вам данные. Данные вот такие, 18% у нас молятся еженедельно или чаще. Бывает на службе. Я думаю, что это все-таки желаемое, выдаваемое за действительное. Мне кажется, что это сверхъестественно большая цифра. 26% ходят на службу реже, чем один раз в неделю, и 56% вообще никогда. Я думаю, что эти цифры, тем не менее, показательны, потому что мне кажется, что это люди хотят о себе думать. Понимаешь? Хотят такое о себе думать, на самом деле. Мы не поняли, что после страшного суда. Я не понял.
У нас тем временем из Херсонской области в Крым заработала одна ЛЭП.
Но крымчане сказали, что они не будут брать этого электричества. Я так понимаю, что не будем брать, это гордая фраза, которая означает не будем платить. А? То есть брать будем, раз течет электричество, будем брать и все. Ну, в смысле, оно само течет.
Ну, сами
мы ничего
дали,
не делаем, конечно. Да? Само течет, и что теперь делать? Ну хорошо. Значит, смотрите, я хотел вернуться. Мне нужно знать, видите, даже Гурген не знает, что после страшного суда. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Вы знаете, что будет после страшного суда, прошу вас?
После страшного суда душа либо попадает в Царствие Небесное, либо в ад.
Минуточку. А концепция рая и ада, разве еще до страшного суда этого не происходит?
А душа проходит через 12 мытарств, и на них уже определяется, пойдет душа в ад или в рай.
Нет, подождите. А зачем тогда страшный суд, если это определяется прежде?
Вот это же хороший вопрос.
Ну, смотрите, человек Х умер. Его душа через какое-то время, 40 суток, в разных аврамических концепциях по-разному, попадает, там есть разные концепции ответвления. Тем не менее, рано или поздно она предстает перед Святым Петром или как там угодно, да, который решает, куда ей отправиться, вверх или вниз. Понимаете? Значит, после этого зачем ей нужен страшный суд этой душе? Уже если она все состоялось.
Страшный суд – это есть те мытарства, через которые проходит душа. И в итоге уже, получается, определяется, попадает она в Царствие Небесное, в рай, или уже в ад.
Страшный суд – это нечто, что происходит со всеми сразу, когда всех мертвых призывают. Не по очереди, не по мере умирания, а сразу все. Все мертвые восстают и идут на страшный суд. Вот в чем дело. Понимаете, в чем дело? Да. Мы слабо подкованы, а мне кажется, я бы вообще не стал бы молиться, если бы не знал, что это. Давайте посмотрим страшный суд в Википедию. Хотите?
Давайте.
А? Давайте. Сейчас я напишу. Страшный суд. Почему у меня за главными буквами с перепугу начал компьютер? Страшный суд. Страшный суд Вики. Надо набрать. Страшный суд Вики. Мне кажется, что мы должны с вами все-таки внести ясность раз и навсегда. Же молишься просто так за черта лешего. Зачем это? Ну зачем? Надо
так,
же знать.
На всякий случай.
Нет, конкретно. Куда ты покупаешь билет? Мать, подожди. Ну ты заходишь в интернет, покупаешь билет, например, на Земфиру. Ты хочешь на Земфиру?
А может быть, у меня...
Ты на Земфиру хочешь или нет?
Просто бессрочный билет, да.
Нет, у тебя есть. Ты хочешь на Земфиру? Например, ты покупаешь билет на концерт Земфира, например, строго говоря.
Хорошо.
Да? А тебе говорят, ну, будет либо Земфира, либо кто-либо, либо вообще...
Калинов мост. Калинов... А я так не хочу
либо
Калинов
мост. Либо вообще ничего не будет. Ну, здрасте, а деньги-то настоящие. Чего ж ты плачешь-то, за что? Так же со страшным судом. Вы должны точно понимать, куда вы покупаете чертов билет, мне кажется. Так, хорошо, слушайте. Это последний суд, совершаемый Богом над людьми с целью проявления, выявления праведников и грешников и определения награды первым, наказания последним. Значит, смотрите. Судный день. Отец не судит никого, но весь суд отдал сыну. Ну, там это один, Иван. Так нет, а что делать? Происходит-то как? Давайте. Картина описывается следующим образом. Ангелы при кончине века, век должен кончиться сначала, соберут избранных от четырех ветров от края небес до края их, а также соберут из царства его все соблазны, делающие беззаконие, отделят злых от среды праведных. Затем все должно явиться, всем должно явиться перед судилище Христово, и мы все представим на суд Христов. Бог через Иисуса Христа будет судить иудеев и язычников, живых и мертвых. То есть иудеев и язычников отдельно. Видите, кстати, нашьют и звезду шестиконечную и отправят отдельно в какое-то специальное место. А имеющих воскресность из мертвых, которые останутся до воскрешения, злых, и ангел, злых ангелов тоже, куда-то в чертовой матери. Судимы будут не только дела людей, как добрые, так и злые, но и праздное их слово. Например, радиоведущих будут судить за то, что языка не ли. Это говорит Матфей. Пожалуйста, видишь, очень хорошо, наконец-то. Там мне дадут медаль мгновенно. Значит, дальше. «Приидите, благословение моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира», тоже Матфей говорит. «Грешные же услышат такой приговор. Идите от меня, проклятые его огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Это плохие радиоведущие. Понятно? Я даже знаю, с каких радиостанций. С каких радиостанций отправят? Можно я скажу? Это, ну вы знаете, я фамилии не хочу произносить. Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Матвей 25:41. Ух ты, твою.
Опять дьявол работать, а?
Вообще, паскуды. Ну, можно я буду тоже как этот самый?
Хорошо.
Всадник апокалипсиса. Надо еще от мысленной брани уберегаться. Значит, теперь слушай, это хорошо. Дальше теперь. Баптисты-пятидесятники учат о двух судах отдельно. То есть разные будут. Будет один в аду или в раю суд. А другой суд, страшный суд для всех остальных. То есть страшных судов всего два. Ислам. Можно про ислам вам расскажу, чтобы вы понимали, в чем дело. В исламе день Божьего суда, когда люди получают воздаяние за свои дела. Вера в последний день – неотъемлемая часть всех исламских вероубеждений. Киямат начинается с двух трубных гласов со стороны ангела Исрафила. Первый возвестит об уничтожении всех творений Аллаха. Сначала уничтожены будут все творения Аллаха. Понятно, да? А второе – воскрешение человечества, в начале Божьего суда. В день Киямата все творения, представленные перед Аллахом, будут отвечать за совершенные им деяния. Точное наступление время Киямата никому не известно, кроме Аллаха. Аллах знает. Мусульмане считают, что мудрость сокрытия Всевышним Аллахом точного времени заключается в постоянной готовности людей к нему. Они спрашивают тебя о часе, когда наступит. А ты скажи, воистину знание об этом принадлежит только моему Господу. Все.
И держите свои светильники всегда зажженными.
Ну ладно, товарищи дорогие, я считаю, что концепция разработана недостаточно. Я не собираюсь молиться, не зная точно, куда я покупаю билет. Слышишь, я покупаю билет в Хабаровск, например. Я точно понимаю, что я еду в Хабаровск. Я покупаю билет в Омск. Я еду в Омск. Понимаешь, что там в Омске будет, все, понимаю. Вот Иртыш, вот Омск, вот все это. Пьяные сыпятся из окна какие-то, их выкидывают из окна пьяных с четвертого этажа. Это Омск. Ну что ж, чудесное место. Я еду, например, сказать, там в Египет, не к столу будет сказано. Я понимаю, что там будет. Хорошая карточка Vodafone, почти бесплатный интернет, хамы, которые пристают к тебе, крича, что ты их друг почему-то и твоя жена Наташка. Окей, значит, это ты точно понимаешь, куда ты взял билет. Но как можно взять билет, посмотрите. Хрен пойми куда? Объясните мне, пожалуйста.
Смотрите, вы не знаете, что будет с долларов. Там 5 экспертов вам говорят, что он там повысится.
Нет, можно я скажу?
Там один говорит, что ничего не будет, и один говорит, что там понизится. Вы же послушаете тех, кого большинство, и скажете, на всякий случай прикуплю.
Нет. Нет, сказать, что будет с долларом. Доллар. С долларом все будет хорошо. Вот я тебе просто говорю, с долларом все будет хорошо.
Ну, ладно, там, с рублем, не важно.
С рублем все будет так себе. Так себе иногда случайно.
Большинство религий утверждает, что
с рублем иногда случайно будет не очень ужасно. Иногда случайно с рублем будет не очень ужасно. Иногда случайно. Мы его видели по 23,90. Мы рубль видели по 23,90, товарищи. Конечно. То есть иногда случайно с рублем бывает не совсем ужасно. Ну, с долларом всегда бывает хорошо. Всегда. Вот в Америку приезжаешь, один доллар равен одному доллару. Всегда. Ты думаешь, вот как? Сколько стоит доллар? Тебе говорят, один доллар. А сколько за доллар дают? Тебе говорят, один доллар.
Все. Ну, вот смотрите, большинство религий говорит, что страшный суд будет.
Будет.
Мы покупаем билет,
чтобы подготовиться. Не большинство религий, не надо большинство. Аврамические религии. Аврамические религии.
Ну, основные.
Что, почему основные, ты не понимаешь?
Ну, христианство.
Христианство,
иудаизм,
и ислам.
Ислам.
Три авраамические религии. С чего
а
бы они
что
стали
у нас
основными?
Остается
с чего бы они знали основными?
У нас остается буддизм.
Индуизм.
И...
Индуизм, шиваизм, которого я придерживаюсь. Шиваизм. Это... Даосизм.
Скажем так, у них меньше последователей.
Что ты говоришь? Ты знаешь, сколько на Земле человек?
Сколько?
Давай посчитаем. 7,5 миллиардов есть? Да, 7,5 миллиардов есть? Есть. Теперь давай. Ислам. Миллиард точно. Католиков миллиард точно. Давай так. Ислам и христиан, скажем, 3 миллиарда. Ислам и христиан 3 миллиарда. Евреи ничтожно малы, их очень мало, и они такая закрытая организация. Значит, скажем, что 3 миллиарда авраамистов. 3 миллиарда авраамистов. На самом деле меньше. Я скажу тебе, 3 миллиарда авраамистов. Мадам, скажите мне, пожалуйста, остальные 4,5 миллиарда что делают?
А? Разделены на мелкие кучки.
Не разделены на мелкие кучки. 4,5 миллиарда в монокль наблюдают вас, аврамистов. В монокль. С удивлением, товарищи, с огромным удивлением. Потому что вы зажигаете так, что всем не скучно. Ясно? Поехали дальше.
Подъем. В движении.
Так, секундочку. 4 балла, Москва. Не, ну правда. Ну вы же какие-то лютые вообще. Аврамисты.
На всякий случай готовимся.
10 километров в час на проспекте Мира. Перед Енисейской, после Енисейской. Авария в Лосином острове. Только что свеженькая. 10 километров в час замедление до середины Лосиного острова. Пробка. Волоколамка чудесная. 7 километров в час. Ехать не хочешь и не поедешь. Да и не надо. Нижегородка 7 километров в час. В текстилях 5 километров в час. Сейчас достигли уже люди. Шоссе энтузиастов. Кабы не две аварии, а там две аварии. Две аварии, 7 километров в час. Дорожная работа держит въезд по щелчку 5 километров в час. Прекрасное движение, на мой взгляд. Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 8 декабря.
Подъем.